Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, апрель, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Да, уже, кстати, 6 минут. Вчера посмотрел новую серию от Антона Красовского, пишет Никита. Отсутствие явных симптомов болезни – это очень серьезная проблема. Если появится температура, поеду делать КТ, а не тест. Всем здоровья, медикам сил, пишет Никита. Ну и в тему просто, Никит, на всякий случай скажу. Сейчас прочитал новость в Телеграме, да? Это РИА Новости, по-моему. Нет. Сейчас я вам найду, кто это был. А, это РБК, якобы со ссылкой на главного инфекциониста Федерального медико-биологического агентства России Владимира Никифорова. Они дают информацию. И тут, смотрите, появления коронавируса часто бывают, проявления, странными и не соответствуют канонам. И по словам Никифорова, бывают случаи, когда по картинке компьютерной томографии видно, что заболевший должен как минимум находиться в реанимации, а пациент чувствует себя нормально. До поры до времени, говорит, а потом идет обвал катастрофический. Раньше пневмонию было хорошо видно на рентгеновском снимке, но при заражении коронавирусом ее видно только при, опять же, компьютерной томографии, отметил инфекционист. Что это значит? Что-то как-то пытается спрятаться от нас вся эта история, да? Ковид прячется от нас. Ну, давайте посмотрим, что у нас с статистикой. Сегодня, точнее, сейчас на дорогах Москвы 315 367 автомобилей. Это 67% от чего? Не знаю, от обычного. Не знаю, неважно. 315 367 автомобилей. Я помню, в это время, недели две назад, мы фиксировали по 400 тысяч. Сейчас вот 315. Поменьше стало, я так понимаю. Но ведь и правила, опять же, ужесточились, насколько мне известно, да? Даже журналистам надо теперь свои автомобили регистрировать. Какие-то штрафы должны якобы приходить. Но я так и не понял, какие штрафы должны приходить и сколько их должно приходить. Он придет один штраф из-за того, что ты выехал из дома, или он придет с каждой камеры, действительно? Но с каждой камеры это все, это что это будет у нас тогда? Бунт? Надо, люди с ума сойдут, они, ну, потому что денег-то столько нет. Езда закончится 22 апреля. А, кстати, да, котельники, я забыл, это же с 22 апреля у нас начинает работать вся история, да? Поэтому надо дождаться просто этого дня светлого, да? Христос воскресе, пишет Гномб. Но это вчерашняя новость, да, Гномб? Вчера сказали с каждой камеры трифит. Ну, это не вчера сказали, это раньше сказали. Это еще говорили, не помню, неделю назад, наверное, да? Это был некий источник у Коммерсанта. И я еще тогда выразил сомнение, что это возможно. И я до сих пор сомневаюсь, что это возможно. До сих пор. То есть, не знаю, трифит, может быть, конечно, кто-то утверждает, что так и будет, но кто-то утверждал вчера, что тетку бросили у подъезда умирать, да? А оказалось в итоге, что никто ее не бросал, как я понял, да, из официального комментария. Поэтому кто что утверждает, это мы следим за этим, естественно, но прямо сразу не верим. Ну, точнее, с первого момента мы прямо не то чтобы бросаемся с таким ощущением, что, что бы кто ни сказал, это абсолютная правда. А в чем проблема пропуск сделать? Почему такая паника, пишет Спира. Спира, я тут почитал материал, ну, такой небольшой подборка. Себе не стал копировать в Телеграм-канал, потому что я сам это читал в Телеграме. Там очень много нецензурных вещей. Ну, в общем-то, примерно он посвящен следующему. Выяснилось, какие пропуска, ну, так скажем, аннулировали. А там и не перескажешь вот словами эфирными вам, почему их аннулировали. Потому что в поле имя, фамилия люди вписывали, так скажем, разнообразные названия или так, названия не самые научные, то есть не на латинском, не на греческом, половых органов и не только. Вообще, всяческая физиологическая тема, ну, физиология людей интересовала в большей степени, и также звучали там многие политические лозунги, разные, разнообразные, опять же, да, и это все, И это все выдавалось за желание или нежелание оформить некий пропуск. Но я так понял, что это больше было похоже на некий такой протест, да? Ну, вообще все на видео видно, что именно ее бросили, и как ее в таком состоянии не госпитализировали. Депздрав врет, пишет Сергей. Да? Ну, не знаю, я вот смотрел видео и не понял, что Депздрав врет, Сергей. Если вам все понятно, то пожалуйста. Это ваше дело. Так, с каждой камерой о поездке за 5 нужно будет предупредить. За 5, не понимаю. В чем проблема? Вчера сказали с каждой камерой Христос. Да-да-да. Песня у тебя на заставке сейчас очень актуальна. А, да, «Массовая истерия». Ну, я ее выбирал, как вам сказать, с прицелом на будущее. Я знал, что так или иначе она всегда будет пригождаться. Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото-видеофиксации, пишет Алексей. Ну, с сайта sofianin.ru, да, он берет цитату. «Машину, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться», Алексей пишет. «Так, и что?» Вот мы эту фразу прочитали, и из нее какой вывод делается-то у нас? Скажите мне, пожалуйста, что будет каждая камера штрафовать, или что владельцы будут штрафовать? Поэтому я и спрашиваю, будут владельцы штрафовать сколько раз? Один раз или постоянно? На мой взгляд, из этой фразы не следует, что его будут штрафовать каждой камерой. На мой взгляд, из этой фразы следует то, что его будут штрафовать за то, что он выехал. И для этого будут использоваться камеры. То есть камера его увидела, и его за это оштрафовали. Нет, Алексей, вы как-то по-другому поняли эту фразу, объясните. Ну нет, вы также поняли. На сайте Собянина ничего не сказано про то, что штраф с каждой камеры. Да, Алексей, вот и я не заметил ничего подобного. 7373948, давайте говорить уже, да? Пожалуйста, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей Григорий.
Да.
Я, в общем-то, сейчас оформляю вот эти цифровые пропуска. Угу. Меня единственное, что волнует, я вот сейчас только что решил проверить. То есть там есть функция проверки цифрового пропуска также. То есть я оформил, проверяю, да. Ваш пропуск не существует, какая-то ошибка.
В общем, то есть вы сделали, а проверка показывает, что его нет.
А его нету. Вот меня это очень волнует. То есть я могу, скажем, пропуск оформить как честный человек. Но что там покажет электронная система, я абсолютно не уверен, понимаете? Ну. Вот в чем проблема основная.
Ну, понятно. Но вы проверили?
Я проверил, нету.
Нет.
Вот я проверял полчаса, я сидел, хотел проверять.
Я там еще этим не занимался, я вам честно скажу.
10 раз там эти буквы проверял, цифры, думаю, мало ли я ошибся. Нету, говорит, вашего пропуска.
Поразительно.
Вот такая ерунда, да.
Поразительно. Да, я понял, спасибо большое. Стратегический инвестор говорит, взимание пропусков при проезде каждой камеры незаконно, так как это называется длящиеся правонарушения. Ну да, я понимаю. Но тут же появляются люди, которые скажут, ну, в целом, вот это вот ваша самоизоляция и карантин, это все незаконно, поскольку вы не объявили. И начинается тот самый спор, который начался с первого дня, да, самоизоляции. Надо внимательно вводить при проверке цифру 0 и букву О, пишет Семпер. 5 часов подождать надо, пишет Риск. 5 часов подождать для проверки, немного ли? Горит зеленая плашка, пишет Андрей. Вчера по Первому каналу сказали, каждый раз будет штраф приходить с камеры, примерно 100 тысяч рублей на работу поездка выйдет. Это цитата журналиста с первого, пишет Дима. Дим, конкретно, что за журналист был? А если не помните, что за журналист, я хочу вам сказать, что вообще-то Первый канал – это не то, чтобы то место, где люди не ошибаются. Они ошибаются на всех каналах. Ну, на всякий случай. Поэтому, когда вы мне говорите, значит, я на Первом канале смотрел и видел, там журналист сказал, это похоже на фразу «а вчера по телевизору сказали», понимаете? Вот я так не люблю эту фразу, но ее до сих пор применяют. Вот, Дим, вы, кажется, попали вот в эту ловушку. Говорили, что за 5 часов нужно пропуск делать, пишет Сергей. Проверка пропуска работает, все четко, пишет Андрей. Есть перечень статей КУАП, за которые можно наказывать в автоматическом режиме с помощью камер автоматической фиксации. Нарушение самоизоляции в этот перечень не входит, пишет Павел. Павел, вот это как раз никого не парит, потому что спокойно включаете в список это нарушение, и нет никаких проблем. Меня волнует другое. Будут брать с каждой камеры штраф, или будут брать штраф за то, что вы выехали. На мой взгляд, с каждой брать не будут. На мой взгляд, будут брать за то, что выехали. И для этого будут использоваться камеры. Это я понял из тех формулировок, которые прочитал на официальных сайтах. Но некоторые считают по-другому. И видите, даже один слушатель утверждает, что вчера на Первом канале где-то какой-то журналист, ну, правда, никто не знает, как его зовут, конечно же, этого журналиста, вот, он сказал, и теперь мы делаем вывод. Я проверил, пропуск есть. Кстати, буквы в коде русские, кириллица, пишет Трифит. Создал электронный пропуск, сфотографировал его на смартфон и вперед. Не понимаю, как это у слушателя его нет, если он его создал и сфотографировал, пишет Анатолий. Анатолий, ну, понимаете, если бы у всех все было хорошо, не создавали бы систему проверки. Там, знаете, есть система проверки. Проверьте свой пропуск. Такой еще вариант может быть. Вы его создали, а его еще надо проверить. Вот что-то такое. Чтобы изменить перечень, нужно менять статью КОАП, а это не на раз-два делается. Павел, отстаньте от меня, понимаете, в чем дело? Меня достали люди типа вас. Я объясню, почему, Павел, я объясню. Только без обид, пожалуйста. Меня достали люди, которые не понимают, что законы написаны другими людьми. Понимаете, они мне все время рассказывают про то, что нарушается конституционное их право сидеть дома, ой, ходить по улице, они теперь вынуждены сидеть дома и так далее. Понимаете, да? Ну, вот прям перестаньте, прям плюньте на это сразу. Поймите, что законы пишутся людьми, вот, и все, и создаются людьми. Вон, есть Госдума, есть Совет Федерации, президент может подписать, все, давайте со своими КОАПами вот этими, в которые можно вносить любые изменения по факту, давайте от меня отстанете сразу, и все. Поэтому я спрашиваю конкретно, вот мне вот, понимаете, ваши все эти изыски непонятные никак не помогут на дороге, мне нужно конкретно знать, я если на дорогу выезжаю, меня один раз штрафанут или 150 раз, все, у меня вот это волнует только одно. Все, там дальше вот эти все рассуждения ваши, это здорово, это рассуждение о свободе, но если хотите рассуждение о свободе, у меня есть новость по этому поводу, да? Ну, ладно, давайте, с камерами мы пока не разобрались, ну вот, я думаю, что рано или поздно мы это поймем. Если вдруг кому-нибудь придет 10 тысяч штрафов, ну не 10 тысяч штрафов, а не знаю, 10 штрафов подряд, вы выйдете, и вам придут эти штрафы, то вы знаете, куда звонить. Конечно же, мне. Прям сразу, да? You better call Гудошников в этот момент. Прям 7373948 сразу. Понимаете, да? Если прям раз вам штрафов сейчас как поднакатит, сразу говорите об этом. Так, а по поводу свобод. По поводу свобод, я вот даже себе сегодня взял эту новость, кинул в телеграм-канал, называется он Гудошников. Большинство людей во всем мире, 81%, готовы потерпеть ограничения в своих правах, если это поможет справиться с пандемией коронавируса. С марта по апрель их количество выросло на 6%. В России готовы к ограничениям 69%, а 28% считают меры властей ущемлением их прав. Все, это социологи. Пожалуйста, исследование опубликует сегодня РБК. Понимаете, да? В России какие свободолюбивые? То есть в мире в целом 81%. А в России 69 на 28. Но я вам расскажу один секрет. Сколько бы, кстати, вот сколько я работаю на радио и сколько я провожу голосования, в принципе, всегда примерно 70 на 30. Все, что касается прав, свобод, остаться свалить, вот все вот это вот, да? Все, что определяет прозападного либерала и, так скажем, ватника, всегда 70 на 30 примерно. И здесь, в этом опросе, всегда 70 на 30. Все. Все, вообще ничего не меняется в этом смысле. И это к тому, что там мне писали про законы. Все, примите, пожалуйста, вот 28% или, знаю, 30%. А давайте проверим. Давайте проведем голосование, черт побери. Давайте сравнимся. Смотрите, говорят, что в России в целом 69% готовы терпеть ограничения в правах. В своих правах, ради борьбы с коронавирусом. В целом по миру 81%. Как у нас на радиостанции? Давайте проведем голосование. 134-21-35. Давно я этого не делал и забыл номера. 134-21-35. Вы готовы терпеть ограничения в правах? 134-21-35. Ну а что, такие времена. Слушайте, что, каждый день коронавирус, что ли? Всякое бывает. Придется потерпеть, я разумный человек, я все понимаю. Да, конечно, каких-то законов нет, но что поделать? Здоровье нации важнее. 134-21-35. Ну и мое здоровье тоже, на всякий случай. 134-21-35. 134-21-36. это ограничение меня в правах, я терпеть этого не намерен, какого черта, где это прописано в КоАП и еще где-нибудь, читали ли вы Конституцию, все ли статьи Конституции вы знаете, вы хоть понимаете, что я не могу сидеть в четырех стенах, и мне просто дурно становится от того, что я сижу в четырех стенах, мне дурно. 134-21-35, я спокойно потерплю, да, пускай меня ограничили в правах, я, конечно, все понимаю, да, я не дурак, я вижу, что где-то что-то не так, как хотелось бы, но ради того, чтобы мы все выздоровели, я буду вот соблюдать эти дурацкие правила. 134-21-36, ничего я соблюдать не собираюсь, мне противно абсолютно, мне тошнит. Под разговор о коронавирусе меня лишили моих базовых прав. Они вообще-то прописаны в Конституции. И если вы не знаете, что написано в Конституции, то не надо тогда говорить. 134-21-36. Я себе так представляю этих людей. Мне кажется, они обязательно протягивают те слова, которые они считают особо значимыми. Права Конституции там, да, на Западе. Вот, мне кажется, они так говорят. Так и не обязательно сидеть в четырех стенах, можно идти в одиночный или парный поход в горы, пишет Дмитрий. Вы слышали новость, что лесники будут штрафовать грибников за нарушение самоизоляции? Не слышал, Кэнди Бум, извините. Скиньте ссылку. Зачем вообще всем ИП вдруг понадобились пропуска? Вся их цель – это получение незаконной льготы на свободное передвижение по городу и хайп перед окружающим. Ир1Х1 говорит. Мне все равно, мою жизнь коронавирус не поменял, как ходил на работу, так и хожу, есть рабочий пропуск, пропуск на машину, единственное, перестал гулять и все, пишет Павел. Добавьте третий вариант, нет денег сидеть дома, пишет 95-й. Не, мы здесь по отношению к, так скажем, к правам, да? То есть, понимаете, в чем дело? Вы готовы, например, терпеть ограничения в правах, но при этом у вас физической возможности их терпеть нет, и вы едете и работаете, все. Понимаете, да? А мы же говорим о терпении, о желании, так скажем, о том, что люди понимают или не понимают, какова сегодня ситуация, и готовы ли они закрыть свои глаза на некоторые, так скажем, в общем-то, нестыковки в законах современные. А они есть, эти нестыковки, причем во всех государствах, как я понял. Ну, давайте подведем итог голосования. Я напрягу зрение, вы напряжете слух, и мы подведем итог. 68-32. 68-32. Ага, кстати, да. Странно. Смотрите, а по России 69-28. Как это вообще возможно, черт побери? Как возможно 69-28? Я... Или подождите. 68-32, я понимаю. А 69-28, я не понимаю. Куда они дели еще остальные проценты? Что за чертовщина? Ладно, давайте просто положим это сюда. У нас получилось 68-32. Ну, короче говоря, примерно 70-30. Вот то, о чем я говорил. Это прямо традиционное абсолютно баланс. Процентное соотношение. Всегда. Когда речь идет о том, готовы ли вы терпеть ущемление в своих правах ради чего-то. То есть вот коллективизм, индивидуализм. 70-30. Всегда в России. Всегда. Во всяком случае, сколько вот я работаю на радио, сколько я проводил подобные любые голосования, всегда 70-30 примерно. Иногда бывает там 28, иногда 32, иногда... Ну, вы поняли. Это уже погрешность. Так вот откуда 146% лишние, пишет Тони. Вы сдержались или не смогли позицию выразить? А, ну, наверное, да, Павел. Наверное, там в социологическом исследовании кто-то мог воздержаться. У нас, естественно, никто не мог воздержаться, и мы таких людей в процентах не считаем. Мы люди активные, с активной гражданской позицией, не понимаем, что такое воздержаться и зачем вообще воздерживаться. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Пожалуйста, давайте говорить. Алло, здравствуйте.
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 Могу ли я поговорить с ведущим?
Это очень сложно, но у вас получилось.
У меня, вы знаете, я хочу предложить, чтобы в день радио провели час радиослушателя, когда можно будет провести социологический опрос, узнать, кого больше, мужчин или женщин, какого возраста, у кого сколько детей, есть ли участники войны, а потом предоставить слово некоторым тем радиослушателям, которые наиболее известны, которых особенно уважают.
Это
и Анна.
Знаем.
И
мы
Сергей
знаем.
Алексеевич, и
мы
все
это
прочее.
Мы это все знаем.
Ну, это же нормальное предложение.
Да, но вы предложили просто сделать это одним днем, а у нас таких 365 дней. Вот понимаете, в чем дело? Я не понимаю, почему вы решили лишить всех остальных дней. У нас постоянно... Да, спасибо большое. У нас постоянно слушатели, постоянные высказываются в эфире, это раз. Второе, у нас есть, естественно, все социологические исследования, касающиеся того, какая наша аудитория, это два. Тогда, я не понимаю, вы хотите просто, чтобы слушатели могли высказаться один раз в год? В целом, что я могу вам сказать? Я как любитель порядка и вообще любого тоталитаризма могу вам сказать, что я с вами согласен чуть более чем полностью. И да, я поддерживаю ваше горячее желание лишить всех слушателей права говорить 364 дня в году. Пусть говорят только один. Выберите, пожалуйста, день. Вы говорите день радио. Ну вот в день радио. Я считаю, что это идеально. А все остальное время будет говорить кто? Художник будет говорить все остальное время. Правильно? Я считаю идеально. Класс, спасибо большое за предложение, я обязательно его внесу и предложу, ну, в смысле, я внесу его на рассмотрение где-нибудь на коллективном собрании, которых больше пока нет. Когда эти коллективные собрания появятся? Боюсь, в этом году мы еще не успеем лишить всех слушателей слова, но, может быть, постараемся в следующем, если я буду, так скажем, максимально продвигать эту идею в массы. Без сна и перерывов, пишет Тони. Доброе утро, в 93-м году тоже не вся Россия у Белого дома стояла, остальное население страны сидело по домам, меньшинство власть поменяло, большинство согласилось, пишет Адм Студио. Вы поймите, Адм Студио, когда речь идет о голосовании, готовы ли вы терпеть или не готовы вы терпеть, вы же тоже должны понять, что большинство от тех, кто не готов терпеть, они абсолютно неактивны. Их активность закончится голосованием. Так же, как и большинство из тех, кто готов терпеть, они неактивны, и их активность заканчивается голосованием. Соответственно, вы просто видите соотношение. И все, более ничего. Вы не видите процентовку, так скажем, вот этих людей, да, пассионариев, которые готовы куда-то идти, что-то там на баррикадах делать. Ну и потом, как вы понимаете, баррикады – дело глупое, когда речь идет об инфекционном заболевании, передающемся воздушно-капельным путем. Это, ну, туповато собираться толпой, доказывать свои права какие-то, если вдруг угроза исходит из того, что ты собрался толпой. Срочно звоните Гургену, Владимиру, великолепному Юрию Николаевичу, пишет Спира. Сделайте голосование на тему, как люди относятся к мэрам, которые предпринял мэр, пишет Алехин. Вот странно, я каждое утро один хожу тренироваться в лес, и получается, что я нарушаю режим самоизоляции. Но когда прихожу в Пятерочку, там люди в очереди разве что в десна не целуются. Эдвард, у меня единственная проблема, когда я прочитаю ваше сообщение, у меня такое ощущение, что вы используете какие-то выражения из тюремной вот этой вот среды. Можно этого не делать в целом? Ну, то есть, постарайтесь как-то излагать по-другому свои мысли, возможно, будет лучше. Так что все работает, пишет Влад Блэк. Проверил две свои машины, все в базе, а вчера сразу после регистрации не было, пишет Влад. Все работает. Может, в России это связано с доверием, недоверием к властям, пишет Вася с Марса? Нет. Я думаю, что 70 на 30 не всегда значит, что 70% доверяют властям. Я думаю, что 70% просто хотят порядка, а 30% хотят свободы. И приоритетом для 70% всегда и везде, и в любой момент будет порядок, а для 30% свобода. Вот и все. То есть это примерное соотношение, так скажем, людей у нас, жаждущих чего? Да ничего, вот порядка или свободы. И эти люди считают, что одно другому противоречит. Ну, как бы так. 70% помнят, когда было хуже, пишет Тони. Ну, возможно, возможно. Вы и так лишаете слушателей голоса, так как фильтруете звонки, пишет 16-й. Да не фильтрую я звонки. Вот смотрите, вот человек звонит, пожалуйста, 7373948. Ну вот, пожалуйста. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Меня зовут Виктор. Я хотел сказать, что слышал информацию по телевидению. там не больше 50 тысяч, то есть 10 камер можно проехать, а 11 уже...
Какой канал ты сказал?
Не скажу.
Жаль. А потом, вы знаете, потому что надо бы. Давайте сейчас мы сделаем перерыв на новости, после этого продолжим. «8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте». И обзор печати. Аргументы и факты. Генерал-губернатор Александр Лебедь жил и умер как десантник. Вспоминают Лебедя, если хотите, можете тоже зайти прочитать. Это аргументы и факты. «Вечерняя Москва. Подвиг нашего времени. Новый медцентр в ТинАО возвели в рекордные сроки, уже передали медикам». И фотография мэра Москвы в окружении строителей, как я понимаю, тоже можете посмотреть. Так, и лекарства для выздоровевших. РСПП и Минфин предлагают правительству думать о новых инвестициях уже. Об этом пишет «Коммерсант», а мы идем дальше. «Шашлычником 2 недели идиотами обзывала Собянина за меры. В метро слабо, пишет Алекс». Алекс, вы так поздно подключились к нашему диалогу, что такое ощущение, не знаете моего мнения по людям в метро. Скажите мне, пожалуйста, Алекс, очень простой эксперимент проведем мысленный с вами. Смотрите, вы идете к метро. Вы идете пешком. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вы знаете, что коронавирус? Вы точно знаете. Вы подходите к метро, видите там толпу. Что вы делаете? Я, пожалуй, отопью чаю, пока вы будете думать. Мне кажется, вы уже придумали. И что же вы делаете? Вы, наверное, врываетесь в толпу, правильно, Алекс? Чтобы потом сказать, какой Собянин негодяй, правильно? Окей, эта позиция мне ясна, но я делаю по-другому. И в этом мы с вами отличаемся. Почему? Потому что я не врубаюсь в толпу. Я как только вижу толпу и знаю, что в толпе меня, скорее всего, заразят, разворачиваюсь и ухожу. Ну, прям вот разворачиваюсь прям, вот и ухожу прям. И прям в этот момент звоню прям работодателю и прям говорю, если меня ждут на работе, да? Если меня не ждут на работе, то вообще никаких причин мне никуда ехать нет. Звоню человеку ответственному и говорю: слушайте, я не могу. Потому что смотрите, что происходит в метро. Вы же видите новости? Ну, тогда, значит, все тупое стадо, пишет Алекс. Нет, почему? Были же люди, которые развернулись и ушли. И их было много. Были люди, которые так и поступили. И нет никаких сомнений, что их было очень много, которые, завидев толпу, прям-таки развернулись и ушли. Но про них, естественно, никто ничего не будет говорить. Почему? Знаете почему? Потому что они разумные. Абсолютно. А которые не ушли... Они сами сделали свой выбор. Но если им хочется стоять в условиях пандемии плечом к плечу и не соблюдать социальную дистанцию, о которой говорят уже 1000 лет, и уже знает это каждый ребенок, вот скажите мне, что с ними делать? Нужно было поставить полицейского. Но мы эту тему уже обсуждали 10 тысяч раз. Я развернулся, ушел, сел на автобус и доехал до работы в пустом автобусе, пишет Павел. Правильно, Павел. Вот, пожалуйста, вам пример. Да-да, власть молодец, а нас штрафовать, пишет Холоп. Холоп, если у вас такое мнение, то, пожалуйста, это очень здорово. Могу вас поздравить с этим. Спустя 3 недели работодатель таки призвал меня на работу, не выдержал. Буду снова тебя слушать, пишет Дайнинин Д. А что вы меня раньше-то не слушали? Не просыпались в такое время? Работу просто большинству терять не хотелось, пишет Сергей. Это что же за работа такая, которая теряется ввиду объективных обстоятельств непреодолимой силы? Вот скажите мне, пожалуйста, что это за работа такая, где вас не могут подменить полчаса? Вот скажите, что это за работа? Мне кажется, на эту работу возят кортежем, нет? Если вас не везут кортежем, в общем-то, кто-то другой, я думаю, соберет за вас бургер эти полчаса. Есть такое ощущение или нет? Ну вот скажите. Ну вот если бы я не успевал, допустим, и мне физически нужно было присутствовать на радио. Ну что, Рома не провел бы полчаса, я бы ему написал: Ром, ты же видишь, какая ситуация, пожалуйста, поддержи. Он бы не провел? Провел бы. Настя Аношка не провела бы, что ли? Провела бы. Ну а в чем проблема-то? Окей, вы назовите мне профессию, где вас не подменят. Скажите мне, пожалуйста, где вы работаете, и ваши коллеги-твари. Вот расскажите мне о своих тварях-коллегах, которые полчаса-час вас не подменят на работе. Расскажите мне о них, какие же они скоты. Ну, я просто хочу о них слышать. Что это за сферы такие? Как раз туда, куда возят кортежи, можно вообще не ездить. Людям вообще проще жить было бы, пишет Сергей. Да, гораздо проще. Вообще говорят, что самая простая жизнь на войне. Сергей, понимаете, либо вы убиваете, либо вас убивают. Очень просто. Выполняешь приказ, и все. Вот. Но недолго. Поэтому, конечно, без власти людям было бы проще жить, без государства вообще очень просто было бы жить, но недолго. Все еще пока теория, так скажем, анархии, да, ну, построение анархии в государстве не оправдало себя ни разу. Я не видел и не знаю ни о каком государстве, в котором бы процветала анархия и процветала в хорошем смысле, понимаете, да? И люди бы при этой анархии процветали. Пока люди при... ну, я такого не видел. Давайте так. Пока так, как есть. А сегодня государство – это, в принципе, аппарат подавления и насилия. В любой стране мира. Всегда так было, всегда так будет. Если нужно будет загнать по домам, загонят по домам. Там, где не загонят по домам, там слабая власть. Вот и все. На войне можно и выжить, стать инвалидом только, пишет Дмитрий. Можно выжить на войне, пожалуйста. Но я же говорю о простоте, да, восприятии. Об этом писали многие. Ну, вот, говорили, что как раз на войне все очень просто. Понимаете, да? А когда люди некоторые возвращаются с войны, они понимают, что не все так просто. Потому что в обществе, где войны нет, гораздо сложнее себя реализовать. Потому что ты же не можешь убить того, кто тебе не нравится. Ну, ты же не можешь его убить. Если убьешь, сядешь в тюрьму. В Перу самый бедный президент, пишет Дмитрий. Окей, удачи ему. На войне можно и выжить, стать инвалидом. Да. Забавно, что от количества согласных-несогласных примерно схоже с количеством снижения трафика в городе. Это отчасти подтверждает результат соцопроса. Да, возвращаясь к нашему соцопросу. 70% говорят, мы, ну это не соцопрос, нашему опросу в эфире. 70% говорят, они готовы терпеть лишения всяческие ради того, чтобы коронавирус побыстрее побороть. В первую очередь, конечно, ограничения в правах, мы об этом говорим, да. 30% говорят, мне, мы, говорит, не готовы. Это просто невозможно, мои права превыше всего, примерно так. Ну вот и мы думаем, почему так. Гудошников боится брать звонки 216-го. Возьмите, пожалуйста, 216-го звонок. Потому что человек думает, что мы его не берем, звонки специально. Да-да, отбей все остальные, вот, отбей. Вот все сейчас люди звонят, имейте в виду, это сейчас будет ради вот этого человека одного. Пожалуйста, отбивай все-таки. Не звоните сейчас, не звоните. Вот звонит человек, который нам сейчас скажет всю правду. Давайте, 7373-948. Я жду. Где? 216-й. Звоните, давайте. А у вас красный телефон. Ну, пожалуйста, 216-й. Давайте, да, всю правду.
Почему лупите. Вы обычно это время не берете? Вот просто интересно.
Потому что у вас красный телефон, вас заблокировали. Вы, наверное, матерились в эфире, вот и все.
Нет, я не матерился, никогда плохих слов даже
не говорил. На нашей радиостанции блокируют только если материться.
Ну, предоставьте мне запись, я просто хочу ее услышать. Вот прям
кто вы такой, чтобы вам предоставлять запись?
Запикайте это слово.
Ну, хорошо, вы реально считаете, что кто-то должен искать вашу запись?
Вы знаете, что большинство людей переболели, и 30 дней они не будут заражаться 100%.
Откуда данные?
С этими учеными.
Откуда данные?
27 ученых из Китая, я вам сейчас ссылку
какие? Ну, давайте, присылайте. Давайте.
Из Китая,
присылайте. Не-не-не, вы не читайте, вы присылайте.
А я присылал вам уже на радиостанцию, другому ведущему. Ну, вы же не
читаете. Не пойдет. Вы сейчас разговариваете. Какая
сейчас
ссылка?
Сейчас я пришлю.
Какой ресурс?
Пришлю.
Ресурс конкретно называйте.
РБК.
РБК. 27 ученых из Китая говорят, что большинство людей на планете Земля переболели, да?
Это уже давно было информация.
Большинство людей на Земле, они сказали, переболели. Так они сказали?
Нет, кто переболел, он не заражается. Поэтому, если я получаю справку, что я переболел...
Вы сказали, вы зашли с фразы, что большинство людей переболели.
Которые в метро идут. Вы не слушаете внимательно.
Нет, значит, как вас внимательно слушать, если вы меняете свою позицию каждые 3 секунды?
В толпе стояли в метро, вы сказали, что они там стояли, все вместе не соблюдали дистанцию.
Ну.
А я уже работаю, знаете, в Москве с самого начала карантина.
И
постоянно стою, я не болею.
И
это
что?
Значит, что я уже переболел. Вот
нет, это не значит, что вы переболели. Вы могли не заразиться.
100% переболел, я вам
серьезно нет.
говорю.
Нет, вы делали тест на антитела?
Вот я его сделал.
Вы делали тест на антитела или нет?
Ну так вот, вы знаете...
Вы делали тест на антитела? Не надо меня
не
пытаться...
Делал.
Ну и что тогда? Ну и что вы мне тут рассказываете? И что вас было брать? Ну если вы идиотские вещи говорите, понимаете, вы не понимаете, что вы несете. Звонит человек и говорит, я точно переболел. Потому что я работаю с первого дня. Да мне все равно, сколько вы работаете. Я сам работаю каждый день. И что дальше? Тест на антитела не делал, зато все знает. Вот ссылку видел. Сначала говорит одно, говорит потом другое. Вот поэтому вас и не берут. Понимаете, в чем дело? Поэтому ваши звонки не принимаются на радиостанции. И я не исключаю, что вы со своим идиотизмом звонили не только мне. Понимаете, я вот лично никого не блокирую. Кроме тех, кто матерится. Возможно, вы кого-то достали, кто-то вас заблокировал. Когда-то. Я не знаю, когда. Возможно, вас заблокировал кто-то, кого уже нет в живых.
Я не исключаю и этого. Но почему? Да потому что вы несете откровенный бред. И этот бред вы хотите донести в массы. Вы используете радиостанцию для того, чтобы свою лживую информацию донести до людей. И поверьте мне, кто-то еще в это поверит, что самое ужасное. Вы считаете, что если вы не обнаружили никакой симптоматики и с первого дня работаете, это значит, что вы переболели. Потом вы мне рассказываете про 27 китайских ученых, потом оказывается, что они не только китайские, и потом оказывается, что у вас есть какие-то выводы, но при этом у вас даже теста на антитела не было. Вы человек абсолютно необразованный, человек неинформированный, человек, ссылающийся на непонятные факты и думающий, что его ограничивают в праве говорить. Ну, просто слушать вас невозможно. Понимаете, в чем дело? Поэтому я лучше буду слушать Гургена 24 часа в сутки, чем вас. Вот и все. Имейте это в виду. 7373948. Давайте Гургена послушаем.
Доброе утро, Алексей. Гурген, да. Действительно. Вы знаете, я наконец-то понял, какой элегантный эфемизм у нас с вами родился по поводу социальной дистанции. Есть еще асоциальная дистанция. Это в первую брачную ночь между молодоженами. И, видимо, человека, который свистит мне со 100 метров от меня в спину. Алексей, если серьезно, то рад бы я соблюдать и социальную дистанцию, если бы что-то от меня зависело, а не только от милой бабушки, которая по Сергею Леонидовичу русская демократичная бабушка с карточкой, да, она оплачивает только карточкой. Например, в Пятерочке или в какой-нибудь Азбуке, да? Uh-huh. Значит, я бы рад был действительно соблюдать эту очередь. Алексей, я сделал следующее. Я взял резинку, иглу и белую свадебную кипу. И сообразил себе маску, сказать вам честно. Вот. Но что касается вашего великолепного тезиса о героизме, я хочу вас только поддержать всячески. Героем можно быть один раз, да. А порядочным человеком надо быть 24
да,
часа.
Тезис о героизме, спасибо большое. Гурген, я когда-то развивал на примере метро. Сейчас могу пересказать некоторым, кто не знает. Спасибо большое, Гурген. Для вас ведущий, это не унимается вот это 216, это потрясающе вот этот звонок был от человека. Авторами работы о выработке иммунитета коронавирусу выступили 27 китайских ученых. Что это доказывает? 216. Это доказывает только то, что если вы переболели коронавирусом, вы, наверное, не заболеете им второй раз. Что в этом революционного, в вашем заявлении? Скажите, это знают все. И об этом все говорят. Дальше. Мой вопрос в чем заключается? Откуда вы знаете, что вы переболели? Ваш вывод заключается в следующем. Я же хожу в метро. И чё? Вы реально верите в эту пандемию, пишет мне 12-й, или отрабатываете своих 13 грошей, пишет 12-й. 12-й, вы реально такой крутой? Идите, как это называется, это подождите. Это называется помощь, нет, волонтером. Идите волонтером, 12-й. А? Не хотите? Не хотите куда-нибудь пойти? В больницы, наверное, возьмут вас. Поработайте тогда с коронавирусными больными. Если это неправда, эта пандемия. Если я отрабатываю свои 30 грошей. 12-й, понимаете, в чем дело? Когда человек пишет глупость, это еще не самое страшное, если он хотя бы ее пишет с вопросом, понимаете, да? Но когда человек пишет глупость уже как утверждение, ну это уже ужасно, понимаете? И с этим уже ничего не поделать. 12-й, если вы считаете, что пандемии нет, ну, вы вот в этом абсолютно уверены, да, допустим. Я в этом вас переубеждать не собираюсь. Но тогда какого черта вы сидите и пишете мне сообщение вместо того, чтобы помогать людям? Возьмите да помогите людям, пожалуйста. У вас есть возможность быть курьером. У вас есть возможность быть человеком, который помогает безвозмездно абсолютно всем. Там, старикам развозит еду. Чего вы это не делаете? Пожалуйста, конечно. Нет никакой же пандемии. Ну так хоть проявите себя как человек. Попробуйте 12-й. Я сестре то же самое сказала, она у меня как 216-й, пишет Анютка. Ну, бывает, но вот понимаете, у людей еще ощущение, что их кто-то в чем-то где-то там что-то им не додал, не дослушал. Но вы говорите информацию месячной давности под соусом, что ее кто-то скрывает. Потом вы делаете глупый вывод на основе своего личного суждения, абсолютно субъективного, не подтверждая никакими тестами и ничем, и все должны ахнуть и сказать: «Боже мой, он прав!» Сейчас. Он не мог переболеть бессимптомно, перенести на ногах, пишет Алексей. Алексей, это неправда. Есть люди, которые бессимптомно болеют.
есть люди, которые бессимптомно болеют. Но если у вас нет никаких симптомов, это не значит, что вы болеете. Вот очень простая вещь, понимаете? И каждому, кто считает, что он когда-то шмыгнул носом и что он переболел коронавирусом, я хочу сообщить, что это не значит, если вы когда-то шмыгли носом или где-то при каких-то обстоятельствах сделали, что вы болели коронавирусом. Это может показать только тест на антитела. Все. Все остальное – это ваши домыслы. Я этих людей вижу каждый день. Ну, не вижу, слышу каждый день, читаю каждый день. Которые говорят, вы знаете, у меня такое ощущение, что я еще в ноябре переболел коронавирусом. А другой, а у меня такое ощущение, что я в августе переболел коронавирусом. Ну, ваше ощущение – это обалденно, это очень круто, но вы понимаете, что основываться на ощущениях внутренних, конечно, это не самое благодарное дело, если речь идет о заболевании, которое угрожает широким слоям населения. Вот ваши ощущения, понимаете? А вот у меня ощущение, что я уже когда-то, там, знаешь, переболел чем, не знаю, каким-то другим заболеванием, туберкулезом. Вот у меня ощущение, я вылечился. А у меня ощущение, что я переболел СПИДом, да? Вот это такое ощущение. Откуда вы эти ощущения берете, никто не понимает. Это ваши ощущения. Ну так ваши ощущения, это, конечно, здорово, вы можете с ними жить, но они с точки зрения науки, с точки зрения подхода, в принципе, научного, да, статистики, они ни о чем не говорят вообще. Ну они ни о чем не говорят. Ну это ноль, это ваши ощущения. Окей, это круто, ощущайте. Вы можете думать, что вы в прошлой жизни были камнем. Как мне вот вам доказать, что это не так, да? Вот. У меня ощущение такое, а вот некоторые ощущают себя, вот мужики некоторые ощущают себя внутри женщинами, и потом делают себе операции. Ну, окей, они считают, что они женщины. Все понятно, все бывает, случается. У переболевших бессимптомно антитела могут не выработаться, пишет Пайк. Могут и не выработаться. Да у меня друг такой, грипп за один год и смерти от него приводит как аргумент. Ну, Алексей, это вообще уже невозможно слушать. Это уже месяца полтора, как есть люди, которые вдруг обнаруживают, что количество смертей от гриппа больше, чем от ковида. Не берут в оборот то, что с ковидом борются не так, как с гриппом. Обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть они даже не могут себе понять, что если бы с ковидом сейчас не боролись так, как борются, а вели бы себя так же, как по отношению к гриппу, другая бы процентовка была. Ну, другая бы она была. Но они этого не могут понять, понимаете? Ну, не получается у них это понять. Потому что, ну, а как? Нельзя же в перспективе смотреть развитие ситуации. Ну, аж ну просто... Ну, короче, я увидел цифры, а там цифры, они почему-то вот такие, и все. И вот одну цифру какую-то он увидел, и ему нужно сразу, да, во всей ее полноте именно эту одну цифру донести до народа. Вот невозможно, как у него... Его разрывает изнутри. Он узнал, что эта цифра, она есть... Ну, так специалисты эти цифры знают уже, ну, как бы, всегда они их знали. Они их знают всегда. Это специалисты. Все остальные, ну, для себя сразу вот открыли там, что узнать коронавирус. Потом раз зашел в Википедию, тут же прочитал. Да коронавирусы известны еще там с 20 века. Это все уже нам все давно известно. Отлично, но... Прочитай дальше, там написано про то, что они мутируют. Ну, мутируют они, пускай они мутируют, это все пугалка, это все, грипп тоже мутирует, это обычный грипп. Вот. Я за трансформацией этих людей наблюдаю пристально и могу вам сказать, что она происходит ровно в тот момент, когда рядом с ними что-то подобное начинает происходить. То есть рядом с ними, относительно рядом, так скажем, хотя бы знакомые знакомых уедут в больницу, вот тогда у них начинается слом сознания. Вот тогда они вдруг начинают мыть руки, надевать маски, все еще изображая, что да, я, ну, раз все так делают, то и я делаю. Мне вообще по барабану, но все-таки я антисептиком руки протираю, ну потому что все остальные так делают. Все понятно. Короче говоря, концепция разрушилась. Но я прошу вас, да, любители... так скажем, порассуждать свободно на серьезные темы. Вы когда рассуждаете свободно, вы рассуждаете, но хотя бы не пытайтесь это нести в массы. Ну, то есть сам для себя порассуждал, сам себе сказал, что переболел месяц назад, а потом иди, пожалуйста, помой руки, надень маску, возьми себе специальный вот этот гель, протри руки, не кашляй людям в лицо, не ломись в толпу, стой аккуратно на расстоянии, в магазин часто не ходи, вот. Гулять по улице бесцельно не гуляй, пожалуйста.
Ну вот и все. Ты можешь не верить 10 тысяч раз, но, пожалуйста, выполни правила. Понимаете, я могу считать, что правила дорожного движения – это безумный идиотизм. Почему я должен ездить только по правой стороне дороги, а не по левой? Вот я могу считать, что правила дорожного движения придумали придурки, понимаете? И они не нужны. Я так могу считать. Но при этом я вот по проселочной дороге ездил, там никаких правил не было, никакой разметки не было, и я вообще себя нормально чувствовал. Вот чтобы вы понимали. Но при этом, если они есть, я их все равно должен соблюдать. И вот будьте добры эти правила соблюсти. Понимаете, о чем идет разговор? При этом вы можете их презирать и считать, что они несущественны, что они придуманы, что это все идиотизм сплошной. Можете выпендриваться у себя на кухне перед своими родными. Пожалуйста, делайте, что хотите. Я же не лезу в это. Но если вы выходите на широкие слои населения, если вы выходите на массовость некую, то извините, но надо отвечать за свои слова. А ваши слова сугубо сугубо и основываются на ваших внутренних ощущениях. Вот уж это очень интересно, конечно, понаблюдать за внутренними ощущениями одного человека. Как это важно. Все остальные же не люди, правильно? Вот внутренние ощущения одного, они не могут лгать, а внутренние ощущения другого мы учитывать не будем, правильно? ПДД написаны кровью, пишет Симеон. Симеон, противоэпидемиологические мероприятия написаны не меньшей кровью. Вы можете посмотреть, сколько людей погибло от чумы, причем от разных ее форм, этой самой чумы. Вы можете посмотреть, сколько людей погибло от оспы, причем от разных ее форм. Вы можете посмотреть, сколько людей погибло от холеры, сколько людей погибло от кори, сколько людей погибло от гриппа, сколько людей погибает сейчас от ковида. Все эти правила, в том числе эта тупая самоизоляция, которая вам так сильно не нравится некоторым, они все написаны кровью. Кровью и другими выделениями еще. Из человеческого тела. Потому что некоторые болезни имеют ужасное течение абсолютно. В этом смысле ковид, ну, так скажем, ну, еще не самый ужасный. Ну, так, на вид, как я понял, да? Пафосных речей тебе не занимать. Вообще никакого пафоса, фритюр. Просто когда мне пишут, что ПДД написано кровью, я хочу отметить, что любые правила, в принципе, человеческого общения практически написаны кровью. Любые. Любые законы. Весь уголовный кодекс написан кровью. Нет? Злой ты, Гудошников. Леший. Я не хочу быть добрым и злым. Я хочу, чтобы люди понимали. И все. Сделайте голосование на тему, как люди относятся к мерам, которые предпринял мэр. Предпринял. Последняя новость про мигрантов очень интересная насчет гражданства. Вы имеете в виду что? Я видел новость про мигрантов, где какие-то мигранты ради 2000 рублей ограбили человека в Москве. Вот это я видел. Двух парней, по-моему, они прямо избили, есть даже видео. Правда-неправда, это большой вопрос. Радио говорит, Москва превратилась. Андрей, все, что превратилось, кого что не устраивает, прям сразу переключайтесь, не парьтесь. Сделать голосование на тему, как люди... Да видел я уже. Если люди дебилы, это их личные проблемы, пишет Леший. Леший, да, вот как только я уйду из СМИ, так я и решу. И поверьте мне, ничего никому не буду говорить. Потому что, например, в своей жизни я никому ничего не говорю, и мне все равно, что делают другие. Я просто забочусь о том, чтобы спасти себя, а не их, правильно? Но поскольку так получилось, что в определенный момент какого-то черта я поперся в журналисты, и какого-то черта меня допустили до микрофона и там в экран, я чувствую определенную ответственность перед обществом. Я обязан говорить правильные вещи, понятные, правильные и проверенные. А руководствоваться мифами из разряда «нас всех чипируют» и «на самом деле я переболел уже давно, все мы переболели», это значит вас убивать, понимаете? То есть, условно, если я сижу сейчас у микрофона и скажу вам, что ковид – это чушь, все раздуто, это обычный грипп, идите на улицу, это значит, что я вас убиваю. Потому что некоторые из вас из-за того, что я это скажу, реально умрут. Реально, физически умрут. Потому что поверят мне и пойдут. И будут этот бред разносить в массы. Поэтому я хочу донести одну простую информацию. Вот эти персонажи, которые вам рассказывают о том, что ковид это обычный грипп. Вот эти персонажи, которые говорят, что они уже давно переболели и не о чем волноваться. Они вообще-то... довольно изощренно, даже не понимая многие этого, вас пытаются убить. Но у них либо не хватает мозгов, либо не хватает сердца. Потому что у тех, у кого не хватает мозгов, они это просто говорят, потому что, ну, не знаю почему, потому что они тупые. А те, кто это говорит намеренно, понимая всю серьезность ситуации, они, конечно, подлецы, и у них нет сердца. Они просто хотят, чтобы вам было плохо, и всем было плохо вокруг. Почему? Ну, не знаю почему. Потому что садисты. Вот я вам отвечу на вопрос, почему некоторые люди садисты, когда вы мне ответите, почему некоторые люди любят причинять другим боль. Вот ответьте мне на этот вопрос. Я не знаю, потому что они такие по природе своей. Ну, садисты. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, апрель, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. По поводу того, что у нас с движением происходит, сейчас появятся данные, сколько у нас в городе автомобилей. В целом 0 баллов пробки в Москве сейчас. Индекс самоизоляции 4 балла. Так что сейчас, секундочку, я вам назову, а сколько у нас... Ага, и всего 376 695 автомобилей в Москве. Что-то не очень-то уменьшается, да, я имею в виду, если сравнивать с другими днями, не очень-то уменьшается количество автомобилей. Но мы идем дальше, хотя как вот идти дальше, я даже не знаю. Вот мы на самом деле на месте стоим. Провел голосование, значит, я спросил, готовы ли вы терпеть всяческие ущемления ваших прав, если, для того, чтобы коронавирус быстрее победить. 70% сказали готовы, ну, примерно, да, и 30% примерно сказали, что не готовы. И все, эти 30%, конечно, сбунтовались. Они теперь пытаются доказать, что их больше. Вас не больше, вы в меньшинстве, понимаете, в чем дело? И дальше вы можете рассказывать о том, что вы любите, ненавидите, что вам там кажется, что вам не кажется. Это вообще не важно. Проведите опрос, у кого хоть 150-й знакомый болеет. Нет таких. Кто-то просто хочет обвал экономики свалить на якобы эпидемию. Догадайтесь, кто? Пишет 12-й. Вот все, кто меня сейчас спрашивает, чей я злюсь. Вы понимаете, что я злюсь или нет? Почему? Не понимаете? Вот я вам читаю. Человек живой пишет. То есть он либо тролль, либо очень глупый. Ну, вы понимаете, вот читаю. Проведите опрос, у кого хоть 150-й знакомый болеет, нет таких, кто-то просто хочет обвал экономики свалить на якобы эпидемию, догадайтесь, кто. Кто 12-й? Вот кто, давайте. Давайте, мы послушаем вас внимательно. Очень хотелось бы. Даже можете позвонить 7373948. Просто я хочу вас слышать. Вот расскажите. Я даже постараюсь вас не перебивать какое-то время. Не хотите набрать 112-й? Нам очень интересно. А где аргумент 70% вата тупая, ничего не понимают, им место в стойле, пишет Дмитрий. А вон, пожалуйста, 70... тут же над вашим сообщением Алексей П. пишет. 70% овцы. Ну, поняли, да? Пожалуйста, вот вам этот аргумент восхитительный. Критическая группа – это 70-80 лет плюс хроники. Летальность у нас 0,7% уже второй месяц. Где вы видите пандемию? Это ковидобесия, пишет Пещерец. Пещерец, вперед! 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 Бороться с коронавирусом, которого нет. Помогать людям. Давайте, Пещерец, посмотрим, какой вы смелый. Пока вы только языком молотите, да? Ну и так, между прочим, на всякий случай скажу, что сегодня в мире, на сегодня, 165 227 летальных исходов. Вот. Чтобы вы понимали, в современной российской армии, насколько я вот знаю, дивизия – это примерно 5500 человек. То есть 30 дивизий полегло на планете в данный момент. А вы, конечно, ну, хорошо, давайте. Давайте найдем вашего знакомого, у которого есть знакомый, кто-то болеет или нет. Таких дураков полный Facebook, пишет 84-й. Я знаю, 84-й, я знаю. У меня через одно рукопожатие четверо болеют. Один, кстати, с одного федерального телеканала, пишет Юрий Мороз. Ага. Подруга написала в общем чате, что среди знакомых появились заболевшие. Друг заразился от мамы, заразил вызванного на дом врача. Есть фото диагноза, могу прислать, немного затерев личные данные, пишет Шнайдер. Пусть заткнутся эти дикари, пишет Дмитрий. Бесполезно, Дмитрий. Давайте, вы позвоните, у кого есть знакомый, пожалуйста, знакомые. Вы понимаете, ну никак не может вот человек успокоиться. И таких много. Давайте вы только расскажете свои истории, они вам поверят, я надеюсь. Хотя, конечно, они могут сказать, что все куплено, звонки придуманы, да, актеры звонили. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте. Давайте мои актеры, которые мне звонят вечно, одни и те же, давайте.
Алексей, доброе утро, Александр, Павлопосад, да, замкадыш
да.
я.
Да, пожалуйста. Да,
на самом деле ситуация довольно-таки невеселая. У меня у коллеги, у моего непосредственного начальника, дядя умер от этой заразы, в Раменском живет. Это Раменское, это замкадом.
Угу.
А брат у меня работает с Перова на подстанции, водителем скорой помощи. И вот то, что он рассказывает на самом деле, я просто офигеваю. Это, знаете, как, вроде Москва, на самом деле, наверное, деревня 21 века, а это деревня. Это вот его уровень, как бы, вот, скорой помощи, Москва. Ну, что там говорить, там, за регионы и за ту же область. У них, у коллег на подстанции в Реутово поехали на вызов, заразился водитель и оба фельдшера. А вот те, кто вот смеются, вот, ну, знаете, ну, глупо, и мы подходим.
Они, они просто смеются, они не верят и пытаются доказать обратное, что самое интересное. То есть они вот упертые настолько, знаете, что это...
Вот когда их коснется непосредственно...
Это я знаю. Бог, в этот момент вот, они превратятся совершенно в других бог, людей. Они на... да, конечно, конечно, конечно.
У меня просто друг, ну, мой коллега, он мой начальник, он сам в это не верил, пока у него дядя не умер. Это Браминском.
Я понял, спасибо, спасибо большое. Да, спасибо вам. 101-й километр пишет. Брат, реаниматолог, тоже говорил, что это обычный ОРВИ, пока его больницу не переоборудовали в стационар COVID-19, и он поработал с зараженными людьми. Теперь он заболел сам, сидит на изоляции с температурой 39 под присмотром. Теперь верит, пишет. Ну, то есть реаниматологи даже не верили. А у врачей наверняка еще, знаете, да, может быть, какая проблема. Они же хотят выпендриться тоже. То есть, господи. Ну что мы не видели? Да, потом сидят. В данной ситуации 30% это немало, просто 70 стадо оболваненное телевизором, Киселевым, Соловьевым и же с ними. Просто Андрей пишет. Ограничительные меры, несомненно, нужны, но не такой колпак, которым нас пытаются накрыть сейчас. Скоро начнут появляться больные не ковидом, а ковидопсихозом от всех ограничений. А, просто, Андрей, вот вы написали просто сообщение, я вам просто отвечу. Во-первых, нет ни одного еще подтвержденного ковидопсихоза некого. Вот я такого не видел. То есть я не вижу этих людей. Я помню, когда только мы на самоизоляцию на эту садились все вместе, одна из моих коллег, естественно, не буду раскрывать всех тайн, как зовут и так далее, она говорила, что некоторые люди будут умирать от духоты дома. Я говорю, ну тогда предоставьте статистику по умершим от духоты. Ну то есть мы спорили, все остались при своих позициях и так далее. Я тоже позицию абсолютно свою не менял. Не знаю, меняла ли она. Вот, поэтому, когда вы говорите, что в данной ситуации 30% немало, а 70% это оболваненное стадо Киселевым и Соловьем, а может быть 70% это большинство просто, Андрей, а 30% это оболваненное стадо, оболваненное придурочными ютуберами, оболваненное странными, так скажем, ресурсами в интернете, оболваненное самими собой, не получившее должного образования, как вариант. Андрей, подумайте над этим. Почему, когда вы оказываетесь в меньшинстве, вы думаете, что это меньшинство образованных и что-то знающих людей? Почему вы отказываете в праве вот этим 70% в том, чтобы быть умнее вас? Вполне может быть такое. Обратите на это внимание. Мы не музыкальная радиостанция. Мы не радиостанция веселья, да, вечного. Мы радиостанция информационная. То есть, в принципе, чисто теоретически... уровень интеллектуальный наших слушателей примерно одинаковый. Ну, среди этих слушателей. То есть, когда вы считаете, что вы такой один умный, а все остальные такие дебилы слушают, вы сильно ошибаетесь. Потому что слушает человек примерно, ну, равный вам по способностям интеллекта. Примерно. Есть повыше, есть пониже, понятно. В среднем он равен вам. А что, если вы просто ошибаетесь?
А он нет, не ошибается. Про заболевших спора нет, они выздоравливают. Речь о летальности 0,7%, пишет Пещерец. И что дальше, Пещерец, скажите мне, пожалуйста. Летальность 0,7%. И что дальше? У нас к меньшинству по-другому относятся, пишет Леший. А пропаганда работает с обеих сторон. И со стороны власти, и со стороны оппозиции, пишет Алексей Строгино. Конечно, Алексей. Но я вам всегда говорил, что без пропаганды никак, пропаганда всегда будет, и никуда она не денется. И государственная, и антигосударственная. Но наша задача что, в пропаганде поковыряться там и выяснить, кто, какая из пропаганд побеждает, или, так скажем, ответить себе на простой вопрос. Ковид есть или нет? Ответ – есть. Все, дальше можно уже... Человек, который говорит, что его нет, он дурак, он дезинформированный абсолютно, он дезактуализированный лох, все, с ним не разговариваем. Дальше, ковид есть? Есть. Он опасен? Да, он опасен. Для кого он опасен в первую очередь? В первую очередь для людей старшего возраста. Кто в Москве заражается больше? В Москве больше заражаются люди в возрасте от 18 до 45. Есть официальная статистика, да? Вот. Что нам делать, чтобы меньше заражаться? Разорвать социальные связи, как можно меньше контактировать. Что для этого нужно? Сидеть дома. Все. Соответствует ли это во всех параметрах, возможных заданных, законам, существующим в Российской Федерации? Не всегда. Нужно ли поступиться некими законами в тот момент, когда речь идет о здоровье граждан и о здоровье целого государства? И вот здесь мы встаем уже перед нравственным выбором. И 70% говорят, да, нужно поступиться, а 30% говорят, поступаться не нужно. Вот законы важнее. Как называются люди, которые ставят закон выше человека? Называются они книжники. И называются они фарисеи. И об этом уже в Библии написано. И ровно такие люди распяли Христа. Как вариант. Вот ровно такие, которые сказали, нельзя, вот тут написано в книге. Им Господь сказал в лице, сам в лице уже, в человеческом, да? Вочеловечившийся Господь им сказал, да можно, да пожалуйста, да можно. Они говорят, нет, нельзя, вот закон. Убейте его. И убили. Да. Кстати, всех со светлым праздником Пасхи поздравляю. Разорвать социальные сети – это просто сесть и разорвать их, не поднимая задницы от кресла, пишет Кэнди Бум. Связи, не сети только. Голосование по мэру мэра будет? Не будет, Алехин. Это вы в эфир не пустите Чулпан Хоматова, пишет Леший, попросила пропуск в МВД, чтобы с детьми уехать в Латвию с детьми, хотя по телеку орет, сидите дома. Во-первых, она не Хоматова, во-вторых, Леший, откуда у вас эта информация? В-третьих, почему вы считаете, что Чулпан Хоматова где-то что-то орет? Я ни разу такого не видел. В-четвертых, Леший, Чулпан Хаматова реально на протяжении многих лет помогает людям. Вы, Леший, ничего не делаете. Вы ноль. Понимаете, в чем дело? Или не понимаете? Про Охлобыстина скажите. А про Охлобыстина что говорить? Появилось видео, где якобы в церкви какой-то, да, в одной из московских, проводили пасхальную службу, и там якобы был Охлобыстин. А Охлобыстин якобы, до этого говорили, болеет коронавирусом. Вот примерно так. Вы слишком категоричны. Оппозиционные школьники не могут быть неправы. Они всегда правы, пишет Михаил. Ну и хорошо. Все, они правы. Но пусть они знают, что они в меньшинстве сейчас на данный момент. И поэтому у всех остальных есть право наплевать на их мнение. Понимаете, да? Если у вас есть мнение, у меня есть право наплевать на мнение. Имейте это в виду. Такова демократия, таковы свободы. Вот. Ковид опасен для детей. Например, дети, больные муковисцидозом, живут в основном за счет пожертвований бизнеса. Теперь бизнес накрылся, пожертвований стало минимум. Все это расскажите родителям этих детей, пишет тот Руслан. А вы расскажите также родителям детей, больных сахарным диабетом. Что им делать? Потому что ковид, тот самый, например, достаточно жестоко развивается. Если у человека есть хроническое заболевание, ну вот, например, сахарный диабет. Поэтому тот Руслан, рассказываю я все и всем сразу. Если кому-то надо персонально что-то рассказать, могу. Например, вам. Для кого-то подпольные церкви открывают, пусть хоть парикмахерскую подпольную откроют, пишет Алекс. Люди покупают себе машинки для стрижки и стригутся. И я, насколько понял, из новостей видел, продажи этих машинок, ну, возросли. Возросли, люди покупают себе машинки и стригутся сами. У вас есть сложности со стрижкой? У вас какая-то она экзотическая или что? А у Басты сегодня днюха. Очень рад, 67-й. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот Телеграм. Христа распяли по требованию простых людей. Ну, прям, 25-й. Кем они подстрекаемы были? Книжниками и фарисеями. Так что не такие они были и простые люди. Это была толпа. Я бы не назвал это простыми людьми, я бы назвал это толпой. И вот когда книжники и фарисеи входят в толпу и говорят: «Да как можно? Да вот же!» Вот. А вы в этой толпе подумайте, на чьей стороне вы. И подумайте, проводите ли вы свою волю в массы. И, точнее, вы как-то рассказываете о своих желаниях, да, или проводите чужую волю в массы. Есть ощущение, что в большинстве случаев вы будете проводить чужую волю. Чужие идеи, чужие желания, и будете работать над дядю, чтобы этому дяде было хорошо в итоге. А вам было так же, как сейчас. Имейте это в виду. Политика вещь очень такая, как бы вам сказать, циничная. Так, толпа из 30% не быдло, пишет Дмитрий. Так, вы сами призываете к критическому мышлению, но как только слышите мнение отлично от вашего, начинает закипать, пишет Александр. Александр, в том-то и дело, что я практически не выражаю своего личного мнения, понимаете, в чем дело? Когда я вам говорю, что ковид опасен, я не выражаю свое мнение. Мне не показалось, что он опасен. Есть статистика. Есть заявление Всемирной организации здравоохранения. Есть заявление министров здравоохранения разнообразных стран. Есть ситуация в Италии, в Испании, в США, в Китае, в Корее. И каких только ситуаций нет. Есть ситуация в нашей родной, вот любимой нашей России. Понимаете? Это не мое мнение. Это просто статистика. Все. И мое мнение здесь вообще никого не колышет. В первую очередь меня самого. Понимаете, в чем дело? Мое мнение сейчас основывается на стат-данных. Вот. На чем основывается ваше, так скажем, мнение? Сделайте себе этот, задайте себе этот вопрос. Если ваше мнение основывается на заявлении какого-то дурака из Ютуба, то, наверное, ваше мнение может быть не всегда, так скажем, объективным. Имейте это в виду. Потому что дураков, желающих привлечь к себе внимание, прорва, понимаете? Прорва. Их очень много, людей, жаждущих внимания. И если у него получается внимание привлекать на основании того, что он вам гонит чепуху какую-то абсолютную, заливает в уши информацию, условно говоря сейчас, вот условно говоря, да, про чипирование через кровь, когда делают тесты на ковид, а вы на это ведетесь, ему от этого хорошо, потому что вы на него наконец-то обратили внимание. Поймите, этот человек ничем больше другим внимание привлечь не может. Вот Шапокляк говорила, что хорошими делами прославиться нельзя. Это правда. Когда ты людям говоришь официальную, правильную, абсолютно проверенную информацию, некоторая часть людей эту информацию слушать в упор не хочет, просто потому что она официальная. Все. Даже если она 10 тысяч раз правдивая, она официальная, значит, с ней что-то не так. Все. Больше ничего. Это не имеет отношения к критическому мышлению. Это имеет отношение к кретиническому мышлению. Понимаете? Не надо, надо быть критиком, а не кретином. Это разные вещи. Поняли, да? Так, обсуждали ролик с девушкой на Порше за благодарность деду за победу? Ну, не на Порше, а на Бентли, во-первых, Эдуард. И что тут обсуждать? А, это Елена, простите. Елена, что тут обсуждать? Ну, идиотов очень много, да. Вот есть такие странные, глупые люди, которые считают, что они таким образом благодарят деда за победу. Садятся вот в Бентли. На мой взгляд, это, конечно, троллинг какой-то. И те люди, которые создавали этот ролик, понимали, что они делают. Они сейчас делают вид, что нет, мы не понимали, просто хотели сказать спасибо. Я думаю, что вот это самое противное, что может быть, да, ну тролли и тролли. Некоторые парикмахерские работают по записи подпольно, если хотите рискнуть, звоните, найдете, где стригут, пишет 101 километр. А если бы наши власти вообще ничего не делали, тоже придурки орали бы, почему нет карантина, эх, сложно, пишет Спира. Но тебе хотя бы платят за это, пишет Спира. Не, на самом деле мне за это не платят, то есть вот это идет бонусом. Вот эти мои все время, так скажем, эмоционирование. Это бонус. Мне за это не платят. Мне платят за информирование, понимаете, да? То есть, в принципе, я могу просто сидеть и бубнить вам информацию.
вообще ничего не обсуждая, просто информация, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, то есть платить за то, что я прям пытаюсь изо всех сил вам объяснить, и у меня прямо вот здесь вот в груди горит огонь, нет, за это невозможно платить или не платить, это просто внутреннее ощущение, понимаете? Ну, я не могу пройти мимо глупости. Ну, да, у меня не получается мимо не пройти, так сказать, ну, дурак и дурак, и пускай сдохнет, и черт с ним, с этим придурком, какая мне разница, ну, я пойду себе денег заработаю, пока этот придурок пускай сдохнет, ну, у меня не получается. Я, кстати, считаю это своим минусом, то есть вообще, рано или поздно я хочу дойти до мироощущения подобного Невзоровскому какому-то такому, когда мне вообще плевать, но я вот как бы считаю, вот мне все еще не плевать, в этом моя боль. Вот я хочу, чтобы мне стало плевать, а не получается. И даже когда я говорю, да плевать на вас на всех, нет, не плевать. Нет, не плевать, потому что вдруг появляется какой-то персонаж и говорит, да вообще коронавируса не существует, и у меня тут же бомбит. И я начинаю орать, да, с ума сходить, ему что-то доказывать. Зачем? Зачем сказать, да, конечно, не существует, все, до свидания. И все. И он спокойно сидит дома, довольный, коронавирус не существует, да, он все доказал. Ну, дурак же, ну что, какая разница. 7373948. Нет, я пытаюсь сделать так, чтобы он перестал быть дураком. Он от этого еще больше злится, и он еще больше убеждается в том, что раз уж этот там на радио так, простите за слово, усрался у этого микрофона, больше не буду употреблять это слово, то это же не просто так, это значит, что у него задача такая стоит. Это ему сказали, это ему депешу прямо из Кремля принесли и сказали, усраться у микрофона и подпись, да? Всем известного человека. Нет, вот представляете, нет. Пиноккио, его хозяин, держал за способность духарить народ, пишет Георгий. Что? А откуда такое название коронавирус? Есть его история? Конечно, есть, Еремей. Еремей, если бы вы раньше задали этот вопрос. Потому что он похож на корону. Он такой шарик, у которого, ну, шарик, представляете себе? И у него такие вот палочки из него торчат. И вроде как корона. Вот и все. Вот он похож на корону, так людям показалось. Вот шарик, представьте, из него торчат вот такие палочки, 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 лучи, да? Вот вроде как корона, визуально, например, поэтому он коронавирус. Вчера видел надпись на двери в одном из подъездов города Казани, дети сюда не стучите, здесь живут татары, яиц нет, пишет Огнен. Ну, забавно, забавно. Хотя вот я помню, как я жил в Казахстане, и никаких проблем не было, и я помню, как мы отмечали... Мы же русские, да, мы отмечали и Наурыз, и все что угодно отмечали, а казахи приходили христосоваться. Вообще никаких проблем не было, прям приходили, все, Христос воскресе, вот, мы воистину воскресе, там, и все. Вот детишки приходили, да, именно вот подарки какие-то там, конфеты, яйца там, ну, что там дарят обычно детям, они ходят с пакетом. Сейчас, наверное, это уже не модно. Сейчас уже, наверное, так не делают. Неправда, вы, как и все, пытаетесь быть, а это настоящая задача журналиста, пишет Эдуард. Что? Какая задача журналиста? Сколько учебников читал? Лазутины, Распоповы, кого я только не читал учебники. Ким читал, что там еще есть у нас? Я уже забыл уже эти фамилии. Все эти учебники дурацкие по журналистике я читал. И хорошие тоже, кстати, читал. Вот, в частности, Лазутина и Распопова прям супер учебник. Но ладно, все остальные дрянные тоже читал. Вот. Ни разу там я не слышал, что задача журналиста – это не пытаться быть или пытаться быть. Вот я ни разу такого не видел. Не прибедняйтесь. Наверное, лично Путин позвонил. Ну что ж, Михаил, вы меня раскрыли, да? Да, Владимир Владимирович, конечно, взял мне и позвонил, и поставил задачу, говорит, Алексей, докажите им. Ну, вот примерно так это было. Но на самом деле, конечно, нет. К сожалению, понимаете, я вот сожалею, потому что, как вам сказать, раньше я думал, когда-нибудь все-таки раздастся этот звонок в эфир. Потом я понял, что да нет, наверное, никогда не раздастся. Вот так и буду здесь. Да, ужас. С Гудошниковым спорить себе дороже. Он всегда прав, пишет Еремей. А чё это я всегда прав-то, я не понимаю. Вы же вообще меня спросили, почему похож на корону. Я вам ответил. Чё такого? Еремей, я всё правильно сказал про корону. Ну, просто я этот вопрос смотрел. Надо менять ник, слишком много Эдуардов с дебильными комментами, пишет Эдвард. Ну, вы же Эдвард, есть Эдуарды, есть Эдварды. Я не против, что заболевание опасно, но ограничения должны быть для всех, но на самоизоляции одни в более выгодном положении, например, бюджетники, они сидят с дома с сохранением зарплаты, мои друзья, владельцы небольших автосервисов, говорят, что после уже не откроются. Justice Project, какая разница, никто к ним не приехал все равно в эти их офисы, в шиномонтаже их. Ну, им не с кем работать, клиентов все равно нет, клиенты дома сидят. Гудошников мешает естественному отбору, пишет Дмитрий Олегович. Да, к сожалению, Дмитрий Олегович. Как и все врачи, кстати, обратите на это внимание. Врачи вообще-то мешают естественному отбору. Вы же понимаете, да? Что сейчас, если бы не усилия врачей, естественный отбор совершенно другими темпами бы пошел. И все те люди, у которых есть заболевания, или все те люди, которые в силу своей скупости мозга своего не верят в какие-то заболевания, всех их потихонечку бы убил ковид, и все. А все те, кто не имел бы никаких хронических заболеваний, и все те, кто имел бы разум, чтобы не собирать сопли ходить чужие по улице, они бы выжили. Но врачи, это такие вот люди, которые, с одной стороны, делают хорошо, каждому из нас персонально, кого они лечат. И очень плохо делают, конечно, с точки зрения природы, вы понимаете, да? Есть такое противоречие. То есть они не дают природе избавиться от порочного всего в ней. Понимаете, да? Ну, к сожалению или к счастью. Я думаю, что с точки зрения единицы и с точки зрения человека, к счастью, у нас есть врачи. С точки зрения популяции, с точки зрения генетики, к черт его знает. Но так можно к страшным вещам прийти, знаете, да? И некоторые к этим страшным вещам приходили. И потом начинали убивать людей массово. Полагая, что они сами и есть природа. Это зря. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, обзор печати. Маму это убило бы, почему сын Евгения Стеблова ушел в монастырь. Это аргументы и факты. Не мое, какой шанс прошляпили Терехова, Вертинская и Даль. Можете посмотреть, не знаю, что это вообще и почему, но вдруг вам интересна эта тематика. Вечерняя Москва, подвиг нашего времени, новый медцентр в Тинау. Возвели в рекордные сроки, уже передали медикам. Сомневаюсь я, что им восхищаются точно так же, как восхищались медцентрами в Китае, да? Профориентационный онлайн-марафон пройдет в Москве с 20 по 27 апреля. Опять же, это вечерняя Москва, ну, не знаю, наверное, это кому-то важно. Лекарства для выздоровевших, РСПП предлагают правительству думать о новых инвестициях. Об этом пишет «Коммерсант», мы идем дальше. Если бы эти умники, которые, ссылаясь на Конституцию, пишет Серпуховчанин, не вводили панику, не ходили толпами на шашлыки во время самоизоляции, я бы смог с детьми гулять у дома, дистанцируясь от других людей, а не делал пропуска и не ходил в магазин с оглядкой на проезжающих мимо машины ППС. Если бы не эти дебилы вели себя адекватно, то и меры были бы менее грубыми. Не думайте о себе, подумайте о родных и близких, пишет Серпуховчанин. Бесполезно, Серпуховчанин, они думают, что эти меры вводятся не из-за них, а потому что государство очень хочет их, значит, закабалить изо всех сил. Но я не знаю, какой смысл закабалять тех, кто уже и так закабален. Вот я не могу понять. Ну что закабалять человека, у которого 10 тысяч кредитов? Вот скажите мне, пожалуйста, как его еще нужно закабалить, чтобы он себя почувствовал несвободным? Ну вот, и о какой свободе мы вообще и говорим? Непонятно, да? Ну ладно. Так, давайте посмотрим, что у нас из Нового. 370 тысяч автомобилей сейчас на дорогах Москвы. Ну, чуть больше, чем 370 сообщений. И наш менталитет не убиваем. Никакого отношения к менталитету к нашему это не имеет. Так, Евгений Стеблов, известный актер, пишет 67-й. Ой, 67-й, извините, пожалуйста, вот в чем, в ком и в как, вот в актерах вообще не разбираюсь. Если неправильно ударил, извините, пожалуйста, это... Это очень важно, я знаю, для некоторых людей. Для меня актеры это не очень важно. Вот, ну, просто им, имейте в виду. Так, назло мамам хотят отморозить уши, пишет 1.2. Шашлычники, ну, 12, видимо. Шашлычники тут ни при чем, эти меры вели бы все равно, пишет Станислав. Почему, Станислав, объясните. Так, казалось бы, чем активнее естественный отбор, тем быстрее развитие цивилизации, а по факту получается наоборот, пишет Смит. Да, Смит, мы просто, я так понимаю, в определенный момент, наверное, да, человечество перешло, так скажем, к такому этапу развития, когда естественный отбор, он, конечно, в какой-то мере существует, но не в той мере, что раньше. И оказалось, что люди, допустим, с какими-то физическими недостатками вполне себе могут интеллектуально эти недостатки закрыть. То есть, вот, допустим, в определенный момент, наверное, ну вот помните этот ученый, господи, как же его фамилия-то? Как же его фамилия? Ой-ой-ой, про него еще фильм сняли, он колясочник был. Не помните? Вот ученый, он очень сейчас знаменитый. Вот, Хокинг, да, Хокинг. Стивен Хокинг, да, он же уже умер, насколько я знаю. Ну, наверное, в какие-то стародавние времена он бы не выжил. Я так предполагаю, скорее всего. А в наши времена он стал, ну, человеком, во-первых, который знает весь мир, книги которого читает весь мир, да, и, в принципе, про которого кино снимают. Поэтому я думаю, что, ну, просто изменились времена, понимаете? Ну, в конечном счете, если бы прям совсем по естественному отбору, то, наверное, бы нас до сих пор убивали ангины всячески. В Крыму заканчиваются запасы пресной воды, пишет Илья. Илья, это все напоминает Декамерон. Да не, это все напоминает, что кто-то пытается Крым все время лишить пресной воды. Есть такие странные люди, ну, что с ними поделать. Но, ну, смотря какого происхождения он бы был, возможно, и выжил бы, пишет Кэнди Бум. Возможно, но шансов, как я понимаю, меньше. Все-таки медицина развивается, насколько мне известно. Вчера в магазине встретил пару в масках, в перчатках, все такие защищенные, а в корзине уголь, рожек и мясо. Очень иронично, пишет Алекс. Алекс, поймите правильно, они могут этот рожек и уголь использовать на своем приусадебном участке, и, в общем-то, это не запрещено. И поэтому ничего ироничного я в этом не вижу. Вот если они пойдут в Серебряный Бор, и там будут вместе с другими шашлычниками жарить шашлыки, вот это другой вопрос. Я вам честно скажу, если бы у меня был частный дом, частный абсолютно, да, огороженный забором, я бы выходил и жарил шашлык в своем дворе. Какие проблемы? Я думаю, что к таким людям нет никаких претензий ни у кого. Ну, хочешь жарь в своем дворе, какие проблемы? Ты же находишься и так на расстоянии от людей. А в Германии что? Началось то, что мы на прошлой неделе обсуждали применительно к России, пишет Александр. Объясните, пожалуйста, Александр. Вчера в магазине встретил пару в масках. Да, видел 24 апреля мусульман праздник. Разрешат ли его праздновать в мечетях? Православным запретили, 88-й. 88-й. Я думаю, что официально запретят, но, естественно, будут опять же люди, которые вот изобразят, что ни в коем случае никак нельзя в другом месте отпраздновать праздник, и надо вот идти туда, куда надо идти, и обязательно эти люди будут, и это, конечно, большая проблема. Вообще большая проблема, конечно, с верующими, но, ну, что делать, непонятно. Проблема только одна, за мясом ездить неохота, пишет Кэнди. Ну да, ну да. 7373-948, телефон прямого эфира. На участке тоже нельзя шашлычить, а не по причинам изоляции, пишет Алексей Туманов. А почему? А почему нельзя шашлычить, простите, на участке, на своем? Не понял. 7373-948, давайте пойдем дальше. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Ой, Алексей, доброе утро.
Да.
Меня зовут Альбина.
Да.
А я хочу вам рассказать, спасибо, что я дозвонилась.
Да, говорите.
И я хочу вам рассказать, мой сын переболел, ему 26 лет, он находится, то есть живет в республике Коми. Он переболел ковид, вот коронавирусом, действительно, выписали. Он лежал 3 недели в больнице с пневмонией, ему очень тяжело. Слава богу, он выскочил, легко выскочил, как врачи уже сказали, так? Но осложнение очень страшное, вот, и поэтому как бы через ваш эфир я призываю молодых людей, пожалуйста, не надо ходить по улицам, вот так вот.
Спасибо вам большое, ну, с сыном все хорошо в итоге?
Да, его выписали, он будет еще долгое время, конечно, на больничном, но восстанавливаться будет. Угу. Но все будет хорошо. У него двое.
Спасибо
детей,
большое. Да. Поздравления вашему сыну и вашим внукам, да, ну,
да, внучкам,
со здоровьем.
Да,
внучкам, внучкам, вот. Все, я понял, внучкам. Внучкам здоровья. Спасибо вам большое. Так, раньше рожали по 10 детей и более, выживали максимум 5 самых здоровых, пишет Игорь В. Да, Игорь, да, это правда. И, в общем-то, продолжительность жизни... ту, которую мы сейчас имеем, она в основном связана с тем, что младенческая смертность в определенный момент уменьшилась сильно, да, и поэтому средняя продолжительность жизни выросла. 1 мая выпустит Собянин вирус в Пятерочке на дачах. Чего, Эдуард? А чем вообще лечат и есть ли побочные эффекты, пишет Еремей. Это тоже уже давно известно. Еремей, посмотрите, пожалуйста, интервью, которое, кстати, в определенный момент YouTube почему-то блокировал. Красовский хорошее интервью взял у Проценко. Это главврач коммунарки. Это еще было до того, как Проценко заболел. Все рассказывается уже, все это известно. Давайте не будем на месте топтаться. У меня сестра работает в медучреждении, и к ним устали привозить больных с коронавирусом. Лично у меня нет повода не верить. Странно, что другие такие «смелые», в кавычках, Дмитрий пишет. Одни медиков до дома предлагают довести, другие бубнят, что все профанация, не понимаю. Дмитрий, вы это не понимаете сейчас. И многие сейчас только столкнулись вот с этим поведением человеческим. Я это поведение человеческое фиксирую на протяжении 10 реально лет. Реально. Я 10 лет работаю на радио, и 10 лет я вижу поведение людей. Именно такое, которое сейчас демонстрируется, просто оно демонстрируется по отношению к вот этой заразе, да, COVID-19. В целом, вот этот дух противоречия, вот это желание некоторых людей выделиться любыми способами, выделиться, поспорить на любой теме, там даже где они абсолютно, абсолютно ничего не понимают, и абсолютно, даже если и понимают, понимают, что они не правы, они все равно спорят. Это характер такой у некоторых людей. Характер. Им хочется, понимаете, вот показать себя. Они таким образом обращают на себя внимание. Они считают, что если они согласятся с точки зрения большинства, это очень плохо, потому что тогда они становятся стадом и быдлом. Но, правда, они не понимают, что они соглашаются с точки зрения меньшинства, они соглашаются с точки зрения большинства, они соглашаются с точки зрения меньшинства. И они, собственно говоря, все равно в стадии такое же быдло. Никакой разницы нет. В общем-то, насколько я понимаю, универсальным таким тестом на то, что нужно думать и как нужно думать, выступают в этом смысле статистические данные. Вот единственное, на что можно опереться. Да, появится обязательно какой-нибудь человек, который скажет, что «Ой, статистические данные, что им доверять, они все подделываются». Ну, я в этих случаях всегда говорю, хорошо, если стат-данные подделываются, на какие ты мне предлагаешь выстраивать все свои мысли? Ну, вообще, от чего мне отходить? Да, из чего мне исходить? И дальше человек обычно сыпется, потому что у него есть какие-то непонятные ссылки на непонятные источники в интернете, какие-то люди где-то в лесах живущие, которые знают все, потому что общались с какими-то старцами, вот эта вот вся хрень начинается, которую невозможно слушать. Вот. И ты понимаешь, что человек абсолютно ноль в теме. Все. Соответственно, либо у тебя есть данные, либо ты информирован, либо у тебя нет данных, ты дезинформирован, дезактуализирован, и разговаривать с тобой невозможно. Но это не лишает человека желания показать себя. И напирая на то, что он знает, и обычно чем меньше человек знает, тем больше он пытается это донести в массы, да? Вот. Напирая на это, доказать, что вот он прав. Вот понимаете, вот, и ничего не поделаешь. Тут узнал человек впервые, например, что коронавирус, ну, я это уже об этом говорил, что коронавирусы существуют давно. Вот он узнал об этом, сейчас где-то услышал. И все, и он теперь будет всем говорить, да, конечно, давно существует. Так это все знают, что они давно существуют. Но для этого человека это открытие, понимаете, открытие. И он думает, что раз это для него открытие, то это и для других открытие. И как они только узнают эту правду страшную, хотя они ее и так знают, у них сразу поменяется точка зрения. Потому что он же и раньше был коронавирус, вы че не знаете? Мы знаем, старичок, но мы знаем еще больше тебя, потому что мы знаем, что он видоизменяется, понимаешь, мутирует. Вот такая проблемка. Но человек этого еще не знает. Но он уже делает выводы. И он уже хочет анализировать. И самое главное, что он не хочет анализировать даже там, до конца, да? Он уже хочет результаты своего поверхностного анализа выдать в массы. Ему очень хочется доказать всем, что он один знает эту страшную правду. Плохо, о чем говорить. Отрицание коронавируса можно штрафовать как за оскорбление здравого смысла, пишет АМ. АМ, у нас есть оскорбление верующих, но у нас нет закона об оскорблении чувств здравомыслящих. Вот, к сожалению, такого закона нет. Я бы предложил. Проблема только в том, что не исключаю, что те люди, которые принимают законы, не все здравомыслящие, понимаете, да? И они могут побояться. Вся суть этого мира, чем больше подписчиков в соцсетях, тем круче. Больше денег, а инфу, какую хотят, такую несут, пишет Еремей. Ну, Еремей, получается, да. И в этом смысле мы тоже должны понимать, саму систему генерирования вот этих подписчиков в соцсетях. Почему у кого-то их очень много, у кого-то их не очень много, у кого-то их прям-таки страшно много. Когда-то где-то я услышал одну фразу. Если ты хочешь чему-то научить большинство, ты должен учить простым вещам. Вот и все. Если ты хочешь научить широкие массы, ты должен учить простым вещам. Сложным вещам большинство научить нельзя. Все. Из этого мы и делаем вывод, почему в основном популярны политики популистского толка. Почему так происходит? Почему на них обращают внимание? Почему на них ведется молодежь? Очень просто. Потому что они говорят элементарные, простые, примитивные вещи. Они делят мир на простые там цвета, белый, черный, они дают универсальные, элементарные, простые рецепты решения сложных проблем. Естественно, все эти рецепты не будут работать, но главное, что этот рецепт есть, понимаете, да? Такая панацея. Вот. И все, и человеку недостаточно образованному легко в это поверить, потому что это просто, это доступно. Но когда ты говоришь, не все так просто, в этот момент большинство от тебя отворачивается, потому что они говорят, ну, что, для этого нужно что-то читать? Ты говоришь, да, представляете, нужно читать. Они говорят, ну, ладно, тогда. Ну, тогда, наверное, это не для нас. Ты говоришь, окей, окей. Ну, хотя бы послушайте вот этого человека, но лекция полтора часа, они скажут, нет, нет. Мне достаточно одноминутного, трехминутного, ну, это максимум, ролика в интернете от какого-то блогера, у которого очень много подписчиков. Мне этого достаточно, все. Он мне скажет, потому что он уже проанализировал, у него в голове информация есть, вот, и все хорошо. И это, кстати, проблема не только людей оппозиционного мышления, это проблема людей и неоппозиционного мышления. Когда они говорят, надо что-то делать, ты говоришь им, что? Они говорят, ну, у нас же есть власти, мы за них голосовали, вот пусть что-то делают, вот пусть они нам и скажут. Что это, если не патерналистское мышление? Что это? Откуда оно берется, это патерналистское мышление? Кстати, никто не задавался вопросом никогда. А оно берется из простой вещи абсолютной. Лень. Ну, лень. Просто лень читать. Лень думать. Лень самому разбираться в вопросе. Проще гораздо, естественно, просто послушать какого-то чувака. Вот он что лобанул, то я и повторил. И все. Правильно? Сколько раз я видел эти все штампы, вот одни и те же словесные штампы, вот это просто невозможно, одни и те же. Рыба гниет с головы, ну да, окей, ты это сейчас к чему сказал? Ну, то есть с поводом, без повода, просто так люди это говорят. Пир во время, в смысле? Вот, ну вот, и не может ничего объяснить. В Москве очень много мер по предотвращению распространения коронавируса. Я с интернетом наблюдаю за мерами и в регионах. Например, в Татарстане нельзя войти в магазин без маски, или в Свердловской области, или в Екатеринбурге установлены тепловизоры не только в аэропорту, пишет Михаил, или в вокзалах, но и на больших предприятиях и торговых центрах. Блогеринг – это наглядный пример капитализма в информационном мире. Главное – больше денег, а на качество плевать, пишет Сергей. Нет, почему? Может быть, высокое качество. Высокое качество картинки, высокое качество чего-то еще, но не высокое качество мысли, да? Ну, потому что чем выше качество мысли, тем меньше почитателей у этой мысли. Это же понятно, это всегда так было. Это всегда так было и всегда так будет. Я сомневаюсь, что сейчас люди, сидящие на карантине, вдруг начали зачитываться Пушкиным, да? Я думаю, что Толстого вряд ли кто-то практически перечитывает сейчас. Вряд ли кто-то сейчас смотрит даже фильмы, скажем, экранизация русской классики. Нет,
Сейчас люди сидят дома и смотрят все самое непотребное, тупое, написанное левой ногой, вот, неталантливое, убогое, дрянное. Вот я больше чем уверен, что большинство так делает. Почему? Не потому, что они плохие люди, вот, не потому, что мы все плохие люди, а потому, что нам лень. Потому что читать Толстого – это надо думать, а читать Донцову думать не надо. Не надо думать. Потому что смотреть «Войну и мир» Бондарчука – это надо читать Толстого, думать, а потом смотреть Бондарчука и думать. Да? Бондарчука, естественно, старшего. Вот. Я не сказал Федора Бондарчука, я надеюсь. Нет? Вот. Старшего Бондарчука. И думать еще раз. Да и смотреть надо несколько часов. Куда приятнее посмотреть какой-нибудь дурацкий сериал. Почему нет? Какая-нибудь там «Доярка из Хацапетовки». Ну, как пример, как вариант. Может быть, это и прекрасный сериал. В Гайлдерберге, Германии, одну активистку отправили в психушку без суда и следствия. Она призывала выходить на улицу и протестовать против режима самоизоляции, пишет Ильдар. Вы знаете, правильно сделали немцы. Немцы молодцы, все правильно сделали. Читаем Салтыкова-Щедрина и Золя, пишет Дмитрий. Дмитрий, ну, это прекрасно. Как в зеркало посмотрели, я как раз сейчас перечитываю «Войну и мир», пишет инвестор тут. Ну, инвестор, ну, слушайте, ну, вы... Давайте так. Все те наши слушатели, которые сейчас вот вдруг сказали, как это мы не читаем, вы имейте в виду, что мы довольно узкая группа граждан и такая, скажем вам, информационная тусовка. Я всегда хочу, чтобы вы это помнили и держали в голове. То есть, когда я вам это рассказываю, или мы друг другом с этим делимся, это не значит, что это в большинстве своем о вас. Это скорее о тех, кто мимо нас проходит сразу. Понимаете? Есть такие люди. Вот прямо сейчас, в этот момент, человек листает радиостанции. Прямо листает их. И он слышит наш разговор. Ну, вот просто разговор. И уже переключает, потому что ему надо «А я все летал, а я так и знал, что мечты лишь для любви, ла-ла». Все, он не хочет это слушать. Вот все то, что вот я сейчас здесь несу, вот эти ваши звонки, ваши сообщения, он не хочет это слушать. Это его право. Это его право. И он не хочет этого делать по одной простой причине. Это, ну, это геморрой. Вы понимаете, это проблемно, это надо злиться что-то, это вообще расстраивает, это все напрягает. Вот, хочется чего-то расслабляющего, чего-то такого. Опа, 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 опа. Верки сердючки хочется, понимаете? Ну вот, читаю. Я понял, я вижу ваши отчеты потому что вы читаете. Вы все молодцы. Я нисколько не сомневался, что вы лично читаете. Не-не-не, молодцы. Камю перечитываю. Боже мой, Камю кто-то читает. Зачем Камю читать вообще? Вот Камю, кстати, можно и не читать, это ужасно. Я не знаю, все, что я пытался читать у Камю, и не дай бог вам начать читать какой-нибудь «Замок». Вот, это, конечно, страшное дело, непонятное. О чем вообще? Что ты шел, дверь, мох на двери, куда-то идет. И потом в конце ты читаешь огромную книгу и понимаешь, что это незаконченное произведение. Что происходит? Почему меня раньше не предупредили, что это незаконченное произведение? Неоконченное. Интернет показывает человеку, что он хочет смотреть. Мне интернет показывает лекции профессоров МГУ, пишет Алексей Колпаков. Это классно, Алексей, ну все сейчас хотят... Господи. Вот если умный, то обязательно, да, зазнавшийся какой-нибудь там, тщеславный. Значит, перестаньте этим заниматься. Я вам говорю в целом, не конкретно о вас. Я же не могу конкретно о каждом из вас говорить. Я вас не знаю конкретно каждого. Вот, в целом, по общей ситуации говорим. 7373948, телефон прямого эфира. Как, да, пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Да, вот вы знаете, раньше, может, помните, более старшие люди, бабушки, у нас там маленькие были, ругали, знаете, как грозили пальчиком, цит.
Ну.
Помните такое, да, выражение, цит?
Ну.
Тут как-то недавно читаю книгу, а там написано, что в еврейской энциклопедии есть такое выражение, цит. Это корона будущего царя иудейского, когда будет построен третий храм на Храмовой горе. Вы понимаете, да, в Иерусалиме? И вот это я удивился. Как это так? Вирус похож на корону, а корона – это иудейского царя. Вот, знаете, как тут уже не какая-то не астрология, уже получается сатанизм какой-то, понимаете? Вот что это просто стечение совпадения случайное? Или какая-то есть связь между этим? Вот как вы думаете? Вот это
я думаю, непосредственная связь между ЦИЦ, короной и коронавирусом. И тем, вот что... Конечно. Мы понимаем это. Но давайте не будем говорить это в эфире. Мы вот как иллюминаты, мы теперь не будем ни с кем делиться этим.
Это просто так, я задумался.
Да-да-да, все-все-все. Спасибо, спасибо большое. Вы слишком много правды сегодня рассказали нашим слушателям. Вот. И такое бывает. Стопроцентная связь однозначно, пишет Станислав. Чертям книги сегодня включу что-нибудь из Marvel. Мне говорят, ну да-да. А что вы говорите? Я вот вас критикую. Вы думаете, я вас критикую? Нет, я себя критикую. Я вчера посмотрел заново «Джон Уик 2», «Джон Уик 3» и посмотрел еще то ли «На ножах» называется фильм, то ли... А, «Достать ножи». Ну вот. Тут три бесполезных фильма аж посмотрел вчера. Так что имейте в виду. 7373948. Я тоже развлекаюсь. А вы думали, что тут прямо? Сижу... Значит, чахну над книгами Толстого и Достоевского. Сейчас прям. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
До Пелевина вот читали, а сейчас скатились до PlayStation 4.
Да, да, вот. В наше время Пелевина читали, а сейчас вот.
Да, да.
Нет, вот я... Вы прямо сейчас на PlayStation рубаете или нет?
Нет, я поехал на работу, как бы не хотелось, да, там, соблюдая правила.
Ну, да. Ну, да.
Вот, но лучше умереть, наверное, от коронавируса, чем с голоду, наверное, вот так. Но вы не правы, у вас появился сегодня новый слушатель, Епифанова Елена Андреевна, привет ей большой.
Да, хорошо, ей тоже большой привет. Спасибо вам большое, единственное, что, знаете что, я вот думаю, нужно все-таки PlayStation купить. Я столько лет хочу PlayStation, ну то есть я все эти годы хочу PlayStation. То, что у меня никогда не было PlayStation. Сейчас новости, а я пока буду думать.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут. Понедельник, апрель, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну вот спросил, брать не брать PlayStation, как бы думать решил. Мне тут люди прям советуют, говорят, бери, ну скоро пятая выходит. Слушайте, я не знаю, можно ли мне взять, потому что, мне кажется, я тогда пропаду и... Просто не выйду в эфир, в следующий раз буду играть, сидеть и все. Мне это все нравится. Игры — это круто ведь, согласитесь. А у меня никогда не было видеомагнитофона. Самое время брать, пишет Туманов. Да, пора взять. Что-нибудь на ВХС, имейте в виду. Ну что, 4 балла индекса изоляции или нет? 3-3. In this moment, в этот момент... Если кто не понял, я переведу. В этот момент 3,3, 1, нет, даже 1 балла нет, 0 балла в пробке. Пора, думаю, начать просмотр «Санта-Барбары» с первой серии. Я думаю, время карантина хватит, пишет Огнен. Но это сейчас не модно, сейчас смотрят все вот эти сериалы, типа «Мир Дикого Запада», да, вот это вот все смотрят. Вот, ну не знаю, я сериалы не очень люблю, я вам честно скажу, потому что сериалы — это так муторно, так длительно. На мой взгляд, есть хорошие сериалы, такие как, например, «Черное зеркало», ну потому что там одна серия не то чтобы сильно связана с другой, да? А есть сериалы, где вот нужно следить за сюжетной линией, которая развивается в нескольких сезонах. Я это все не люблю. Меня это все раздражает, потому что я понимаю, что мне специально растягивают эту сюжетную линию до невозможности, чтобы я просто сидел и смотрел. Хотя весь этот сюжет можно было уложить в 1.5 часа спокойно. Но нет, они укладывают в 10 часов, а то и в 15 часов. И вот ты сидишь уже, умираешь, уже смотришь, уже, ну не ложиться же спать, 2 серии всего осталось, но это невозможно. Единственное, вот сериал, который мне понравился, в котором достаточно много серий, вот, и он даже двухсезонный, это «Конец этого
ну, так скажем, долбанного мира, но на самом деле не долбанного мира, а хуже там написано, там прямо звездочками заменено слово одно. Вот. Причем как по-английски, так и по-русски. Конец, ну, так скажем, долбанного мира. Вы сможете найти. Вы сможете найти. Это фильм про подростков. Очень интересный сериал. Почему? Потому что, как мне показалось, сюжетные повороты необычные. Вот такое я люблю. У вас любимый фильм, пишет Александр. Вот честно, нет у меня никакого любимого фильма, Александр. Но если вот так вот вам интересно, могу сказать, что... Не знаю, «Назад в будущее» очень хороший фильм, мне нравится. Я с удовольствием смотрю. 1917 посмотрел вот накануне. Что-то в кино я не успел сходить. Как раз под него началась вся эта пандемия, насколько мне известно, да. Но он чуть раньше был, но я не успел, в общем, сходить на него. Посмотрел. Скачал вчера, ну не скачал даже, а купил. Купил за деньги, слушайте, и не вчера, а позавчера, но неважно. Или позавчера, я не помню, я дни не считаю больше, это не имеет никакого значения. Каждый день как предыдущий. Кстати, хочу пересмотреть «День сурка» в связи с этим. Так вот, 1917, очень хороший фильм. Мне прям понравился, отлично. «Решала», да, спасибо большое, Дмитрий, я забыл сказать, что любимый фильм, конечно, «Решала» у меня. Как и у нас у всех. И если у вас фильм какой-то другой любимый, а не «Решала», то это странно. Да, спасибо большое, что напомнили. «Стоим на МКАДе перед Дмитровкой, прям стоим», пишет Павел. «Звездные войны» хорошая такая, ну, фантастика, веселая, интересная. Фэнтези, я бы даже сказал, да? Мне нравится. Как и «Гарри Поттер», например, вполне себе с удовольствием смотрю. Фильм 1917, согласитесь, потрясные работы оператора, все снято одним кадром, Гофман говорит. Ну, там, естественно, склейки есть, Гофман, если присмотреться, но очень интересно смотреть, и красиво снято, и сюжет интересный, и игра актеров потрясающая, и цвета вообще, вот цветокоррекция мне понравилась, ну, все мне понравилось. Я не знаю, я с удовольствием посмотрел на одном дыхании весь фильм, вот. Честно признаюсь, не хотел его смотреть, потому что он называется 1917, и мне показалось, что просто таким образом кто-то пытается скрыть от нас важные даты, ну, то есть важные события, происходившие в эти годы, переметнуть наш взгляд на другие события. Хотя те события не менее важны, но неважно. Посмотрел, не пожалел. Причем выбор был между другим там военным фильмом одним. Я посмотрел трейлер, почему он отечественный, я все равно этот фильм посмотрю. Отечественный фильм, и там в трейлере все время все кричали, что «Да как так можно? Ты посылаешь его на верную смерть!» Вот это. И я так посмотрел, думаю, ну не знаю, что-то эмоциональный слишком фильм. А здесь включил трейлер, ну что-то сидит какой-то парень у дерева, что-то все разговаривают, ходят, думаю, во, то, что нужно. То есть мне не хочется вот этого, когда все орут в телефон, мне хочется, когда все вот так вот спокойно куда-то идут, что-то рассуждают. Вот. Фильмы с Александром Невским топчик, пишет Павел. Ну, не, я знаю фильм «Александр Невский», больше никаких фильмов с Александром Невским. «Рекомендую «Грань будущего», это как «День сурка», только про пришельцев с Томом Крузом», пишет Валентин. «1917» снято отлично, а сюжет полная лажа. Посмотрите его разбор военным историком Жуковым, пишет Пещерец. Ну да, мне больше делать нечего, как смотреть разбор историками этой ленты. Это кино, это художественный фильм. Слушайте, если с точки зрения исторической это может быть лажа, ну и ладно. Я же смотрю кино, это же кино. Ну ладно, окей, я понял, что есть люди, всегда есть люди, которые считают, что любой художественный фильм это должен быть документальный фильм. Вот они считают так. «Гладиатор» и «Последний самурай». Кстати, вот Крел, я уверен, что «Гладиатор», если будет разбирать какой-нибудь историк, тоже скажет, что дрянь полная, чушь собачья, быть такого не могло и прочее. Нет? Нет. Или «Максимус» был все-таки? Крел, да? Ну, я думаю, что... Кому обсудили, только подключился. Ничего не смотрите. Фильм Александра Невского в обзорах «Бэткомедии», не знаю. «Балканский рубеж», Руслан говорит. Я не смотрел «Балканский рубеж». Ну вот, как-то не знаю. Но вот у меня товарищ есть, хвалит. Хвалит, говорит, прям хороший фильм, достойный. Ну, не знаю. Что-то меня... Почему-то мне не хочется его смотреть. Ну, может быть, попозже посмотрю. «Солнцестояние», пишет Андрей. А «Солнцестояние» — это же... А, хотя подождите, это же не «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Я подумал про «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Так, так, «Хозяин морей» и «Скроу» – отличный фильм, рекомендую. А что, мы про фильмы уже говорим, да? «Афганский излом» фильм, пишет Павел, «Зеленый слоник». Ну, «Зеленый слоник» – это классика IQ. IQ – это классика. Так, ладно, все, мы сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем, потому что невозможно, что-то мы про кино с вами заговорили. Поехали. Нет, невозможно становиться. «Криминальное чтиво», «Огонь фильма», «Доберман». 81-й, ну что вы старые фильмы называете? Я вам говорю про «Свежак», то, что свежие какие-то фильмы, правильно? Про «Джентльмены» можно поговорить, про 1917. Ну что вы мне старье всякое там называете? Конечно, мы и «Доберман» смотрели, и «Криминальное чтиво», и все такое, но надо идти в ногу со временем, нет? Как вы считаете? Мне кажется, надо идти в ногу со временем. Потому что много чего интересного снимают сегодня. И нельзя же смотреть одни и те же фильмы постоянно. Хотя некоторые из них, конечно, мы пересматриваем. Но в этом смысле я считаю, что гениальный боевик... Ну, ладно, гениальный. Это слишком... Джон Уик. Вторая часть дрянь, третья еще хуже. А вот первая... конфета, лучший боевик вообще. Давно такого не смотрел. Еще 75 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Общее число выздоровевших достигло 1838 человек. Об этом заявляет Анастасия Ракова. Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи москвичке, которая скончалась у подъезда после выписки из больницы, заявили в ведомстве. Курс доллара на открытие торгов. Чего они проверять собрались, я так и не понял. Курс доллара на открытие торгов московской биржи поднялся по отношению к рублю. Ну да, он где-то сейчас вот 74-87. Давайте посмотрим, что у нас по доллару, по евро и по рублю. По евро 81.17, доллар 74.74. В данный момент торгуется. Brent 27.49. Ну и биткоин-доллар 7182. Вот так вот. Пара биткоин-доллар, если что, имейте в виду. Только не Рэмбо, пишет Игорь. Балканский рубеж крутяк. Реально, что ли, крутяк? Ну ладно, я посмотрю «Балканский рубеж». Если нравится «День сурка», рекомендую «Зеркало для героя». Наш и раньше снят. Возможно, идею с него «День сурка» скопировали, Громлях. Да? Ну, посмотрю. Смотрели, как полицаи винтят пожилых женщин за нарушение самоизоляции и смиренно проезжают мимо толпы кавказцев, пишет Руслан. Нет, не видел. Давайте лучше под гитару песни «Пикника», как вы некогда пели, пишет Павел. Нет, это не лучше, потому что надо к новостям все-таки возвращаться нам, Павел. Но спасибо большое, что помните, что когда-то я вот вас так веселил. Распространение коронавируса в России. Главное к этому часу. Так, число умерших от коронавируса в Москве превысило 200 человек. В Кузбассе в ряде районов из-за ситуации с коронавирусом приостановлена работа объектов розничной торговли, автосалонов, цветочных и садоогородных магазинов. В Роспотребнадзоре рассказали, что для борьбы с коронавирусом не обязательно мыть руки антибактериальным мылом, подходит обычное, а мы это знали. Агентство стратегических инициатив предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России для получения ими пособий по безработице. Трудоустроенные мигранты приравниваются к гражданам России, чтобы получить пособие по безработице. Интересно. Не понимаю только почему и с какими целями. Ну, цель, наверное, такая, чтобы у людей было что поесть, потому что если у них не будет что поесть, они будут добывать что поесть. А если они будут добывать, то способы будут разные. И, возможно, не все из них будут законные. И чтобы вот не толкать людей к криминалу, им просто дадут денег, что, в общем, логично. Патриарх Кирилл призвал РПЦ к ежедневной молитве за людей, обеспокоенных пандемией. Ну, правильно, в принципе, если это человек верующий, надо бы молиться, и причем каждый день. В Югре зафиксирована первая смерть от коронавируса. Женщина 70 лет была подключена к аппарату ИВЛ в течение 8 дней. В регионе, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 175 случаев заражения COVID-19. То есть женщина была 8 дней, да, на аппарате. Понятно. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Абдуллина закрыли на карантин, запрещен въезд и выезд, пруф ниже. Да, мне вот пруф скинули даже. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю. Это Абдуллина, интересно, это, видать, земляки мне скидывают, потому что это же Оренбургская область, да? Нет? Так. В Оренбургской области 274 зарегистрированных случая коронавирусной инфекции. Так, так, так. Наложен карантин на город Абдулино, запрещен въезд и выезд транспортных средств, кроме автомобилей экстренных служб. Ничего себе, ничего себе. А у меня есть вполне себе знакомые в этом городе даже. Ничего себе. Ладно, я потом осведомлюсь тогда и попробую узнать какую-то информацию для нас, для вас, для всех. А почему их работодатели не содержат, раз они трудоустроены? А вообще, да, давно надо гастерам дать статус сверхграждан России, пишет Сергей. Что значит сверхграждан? Звонившая женщина сказала, что ее сын 23 года, 3 недели лежал с пневмонией. 3 недели с пневмонией, так бывает вообще. Моя мама 67 лет, неделю лежала. Эта женщина или сказки рассказывает, или ее сын подхватил госпитальную инфекцию, но при чем тут КВ тогда? Нет, ну он мог вообще, в принципе, лечиться 3 недели, какое-то время из них быть на, соответственно, лечиться от пневмонии конкретно. Она могла ошибиться, понимаете. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Абдулино – это граница Татарстана и Оренбургской области, пишет Огнен. Ну, это, по-моему, юг Оренбургской области, если мне память не подводит меня память, если я не ошибаюсь. Я в армии от пневмонии 4 недели лечился, пишет Павел. В Калифорнии раздадут нелегалам по $500, пишет 81-й. Я думаю, что идея, собственно, та же самая. 81-й, кстати, у вас плюс один код. Вы из Калифорнии пишете, может быть, или нет. Поддерживаю пособие для мигрантов, чтобы они не совершали преступлений, пишет 12-й. И добавляет, что балканский рубеж переборщили с пафосом и крупными планами. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, с праздником.
Здрасте, да, да, с праздником.
Разрешите, пожалуйста, одну минуту. Я буду быстро говорить.
Да говорите.
Я хочу вам благодарность партии «Единая Россия». Они мне очень помогли. Я вот сижу дома по статусу работы. Уже прошло 39 дней. И у меня случилась беда. Сломался у меня телефон. Стационарный телефон домашний. Я партии «Единая Россия». Позвонил дежурному в центр. И в течение 4 часов мне доставили... У меня не было связи вообще.
Как вы позвонили, если у вас связи не было? Я что-то не понимаю.
По мобильному телефону у меня оставалось 12 рублей всего. И люди мне помогли. Тут же я в Юго-Восточном округе живу. И оперативно мне принесли телефон. Я не знаю, как молиться и какую благодарность... Это полная моя это. И прошу всех людей, сидите дома. Вот я сижу и ничего. Благодарю вас за внимание.
Спасибо большое, спасибо вам. Вот, представляете, мы привыкли, что ругают обычно эту партию. Я думал, что будет сарказм какой-то. Честно вам признаюсь. Я думал, что сейчас будет какой-то прикол и вот это вот все. Думаю, ну что, нельзя было просто сразу обругать их и все. А благодарность вдруг, неожиданно. Ну ладно, сейчас в Калифорнии, ну такая вот у нас московская тусовка, понимаете, вот это вот все, интеллигентствующие люди, мы не ждем, что какие-то партии могут хвалить, а тут раз, ну не знаю, городской телефон в 2020-м, пишет Спира, да, Спира, и Спира, вы не поверите, ТНС Гэллоп, проводя свои опросы, среди людей, чтобы определить рейтинг той или иной радиостанции, проводит их в основном по домашним телефонам. Think about it, Спира, think about it. Когда некоторые радиостанции хвалятся слишком высокими своими рейтингами, это о чем-то должно говорить. Правда? А знаете, о чем это должно говорить? О том, что их слушают в основном люди, которые отвечают по домашнему телефону. А знаете, о чем это говорит? Это еще и говорит о том, что все радиостанции должны ориентироваться именно на этих людей. И их мнение решающее в контенте. Потому что если ты будешь давать контент, который их не устраивает, они не будут слушать. Они не будут слушать, социологические замеры не будут фиксировать интересы к программе. Не будет фиксироваться интересы к программе, не будет интереса будут низкие цифры. Не будет интереса у рекламодателя. Не будет интереса у рекламодателя. Ни у кого не будет интереса. Программы не будет, радиостанции не будет, никого не будет. Вы поняли, да? Это, к слову, о том, я много раз уже объяснял, некоторые говорят, а почему у нас телевидение такое, какое оно у нас есть? Вот оно у нас такое, какое у нас есть, потому что его так вот смотрят. И радио у нас такое, какое есть, потому что его вот так слушают. И вы поняли, да. Из новых фильмов «Щегол» изумительный, изящный, пишет Игорь. Видел, видел, но не посмотрел. Спасибо. ФОМ в ЦИОМ тоже проводит опросы по домашнему телефону. Все это нужно знать, это все, что нужно знать о рейтингах, пишет Холоп. Эпидемия, фильм «Огонь», пишет Андрей. Все хотят говорить про фильмы, я так понял. 7373948, телефон прямого эфира. А про вот мигрантов не хотите поговорить? Как вас
Алексей,
зовут? Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Алло. Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Христос да. воскрес.
Да.
Алексей, Байстин. Я слушаю да. тебя, постоянный слушатель. Но я хочу да. тебе сказать одно.
Хорошо.
Что вот послушаешь тебя и послушаешь Аношко или Фомину, это бред mm-hmm. один, понимаешь или нет? А ты
Понимаю.
Молодец. Ты людей спасибо. Поддерживаешь, слушаешь, выслушаешь людей, а те несут спасибо. Бред. Вот я тебе спасибо. Хочу сказать спасибо.
А, они бред? Я думал, вы про меня бред говорите, а они хорошо. Так, так тогда не слушаем. Нет, 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 тогда я с вами не соглашаюсь. Извините. Значит, смотрите. Нельзя ругаться на моих коллег в моем присутствии. Я такого не приемлю. Это первое. Второе. Если вам кажется, что они что-то не то говорят, это же не значит, что они что-то не то говорят. Они могут просто... Вы можете с ними не соглашаться. Вот. Не, пожалуйста, да, я ко всем сейчас обращаюсь. Не пытайтесь при мне ругать моих коллег. Я думал, меня ругают. Не, и поэтому вот так вот шутил. Все, при мне никого так не делать. Я... Достаточно жестко буду на это реагировать, сразу предупреждаю. На всякий случай. Начал смотреть сериал «Отбросы», отвратительное кино, от которого невозможно оторваться. Очень странный парадокс, пишет Эдвард. Да, я что-то такое смотрел, мне кажется, но это было очень давно, если я не ошибаюсь. Они, так, еще, вчера «Паразитов» посмотрел. Да, я тоже «Паразитов» посмотрел, интересный фильм, но я бы не сказал, что вот прям он настолько хорош, чтобы им так сильно восхищаться. То есть, если сравнить «Паразитов» и «1917», я, конечно, выберу «1917». Намного интереснее, на мой взгляд. Мне приятнее было смотреть. Советую посмотреть «Эпидемию», 8 серий для нашего сериала «Огонь», пишет Холоп. Вы с Ванидзе коллега считаете? Нет, он же не работает на радиостанции, говорит Москва. Я имею в виду своих, так скажем, коллег по радиостанции, вы понимаете? А так у меня вообще вот этой тусовки журналистской нет, я в ней не участвую никак, поэтому мне все равно. То есть, если вы будете кого-то ругать извне, мне все равно. Но корпоративная этика есть корпоративная этика. Своих нельзя. А, не свои. Так что своих при мне, пожалуйста, не надо. Всех остальных, да как хотите. Вот как хотите вообще. Че хотите, говорите про них, мне все равно. Да. Фильм про эффект бабочки заходит. Посмотрел первый сезон нашего сериала «Чернобыль. Зона отчуждения», пишет Шнайдер. Фильм «Пандемия» 2016-го про зомби-апокалипсис от первого лица, пишет Толя. Поддерживаю пособие для мигрантов, чтобы они... Да, это я видел, это я видел. Так... Это кощунство пиарить ЕР на кризисе, пишет 66-й. Ну, слушайте, ну, если они помогли человеку, и человек хочет сказать спасибо, значит, вот надо было вам быстрее успевать, если вы представитель каких-нибудь оппозиционных сил, и быстрее человеку помогать, чем вот «Единая Россия» помогла. Все, упустили вы свой шанс, потеряли вы своего возможного соратника. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте. С праздником. Пожалуйста. Вы знаете, у каждого свое мнение, а мне кажется, Аношко...
Не-не-не, все, стоп. Значит, и звукорежиссером сразу. Если кто-то пытается со мной обсуждать моих коллег, сразу прям прерывайте и все. Даже не дожидайтесь, что я стоп скажу. Спасибо. Вообще просто слеза по щетине, тема не про вирус, как в старое время, пишет Дмитрий Алекс. Ну да, потому что людям надоело говорить про вирус. Я, естественно, вас все равно информирую относительно того, что происходит, да, и в нашей стране, и в мире. Но людям больше уже хочется, похоже, да, вам больше хочется говорить о каких-то таких вещах, не связанных с коронавирусом. Потому что одно дело на интересе об этом говорить, когда еще кто-то чего-то не знает, а другое дело, когда все уже все понимают, все уже сели дома и уже даже, можно сказать, свыклись с этой ситуацией, и надо что-то делать. Российский военный борт доставили в Молдавию гуманитарную помощь против коронавируса из Китая. Молдавский лидер Дадон благодарен обоим партнерам, видео Минобороны России. Первый пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области. У мужчины была, пишет РИА Новости, онкология. Не онкология, а онкологическое заболевание. Конечно же, правильно писать, но, в общем, уже теперь это стало синонимами в определенный момент, и всем все равно все пишут, как попало. Поэтому, ладно, буду читать, как есть, и не буду с этим уже бороться, это невозможно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Валерий.
Да, Валерий.
Я хотел бы вернуться к мигрантам.
Да.
Значит, вот нормально работать они не могут, потому что я вижу по улицам, по работе, когда перемещаюсь, я вижу, что наши товарищи полицейские, только их от них и видят. И к ним одним и пристают, потому что понимают, что у них могут быть еще дополнительно какие-то проблемы. Угу. А второй вопрос. Значит, домой они тоже уехать не могут, да, потому что нечем.
Конечно.
Я видел вот эти вот кадры из аэропорта, где там тысячи людей ждали вылетов, рейсов, и никто об этом, кстати, не позаботился заранее. А почему бы нам, как государством, которое их приняло, не помочь им выехать спокойно домой, чтобы закрыты. Не создавать ни здесь проблем, ни им проблем, ни вообще никому.
Границы закрыты.
Я вот не понимаю вот этого вопроса.
Ну, границы закрыты.
Ну, слушайте, так граница закрыта на въезд, а на выезд люди, когда хотят домой ехать. В чем проблема-то, я не понимаю.
В тех странах, в которых...
Так это же их граждане. Мы же своих граждан
они обратно могут...
привозим.
Могут, они могут не привозить, например.
Ну, тогда это просто какая-то патовая ситуация.
Вполне. Так оно и есть, на самом деле.
Ну, тогда надо через посольство как-то их регистрировать и давать им хотя бы на лепешку и на суп.
Желательно.
Какие-то деньги. Они же будут реально заниматься криминалом.
Об этом и говорят, что сейчас будут выделять деньги какие-то. Спасибо большое, спасибо. Естественно, рассчитывать на те государства, из которых они приехали, да, в плане финансовой их поддержки здесь не приходится. Вы понимаете, что эти государства не обладают теми финансовыми возможностями, которыми обладает наше государство. Хотя наше государство далеко не самое богатое, это тоже обратите на это внимание. Сейчас новости, после этого продолжим. В 10:34 в Москве глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в грозненскую больницу, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Заболевшие сообщили чеченскому лидеру, что довольны отношением медперсонала и условиями содержания. По последним данным, в Чечне зарегистрировано 219 случаев COVID-19. 23 человека вылечились, 5 скончались. Ну, вот последовал, видимо, примеру президента, да, глава республики. Ну, надеюсь, что не заразится, потому что там и фотографировались, я смотрю на видео с ним, и все, и страшное дело. Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых, кредиты предоставляют Альфа-банк, и секунду, улетело сообщение, и Промсвязьбанк сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релизы финансовых организаций. Так, я себе это забираю, и появилась статистика по новым случаям заражения в России. Сколько их зафиксировано за последние сутки. За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса. В 76 регионах, из них 45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 44 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 155 человек. Вот эта статистика, да. Ну, насколько я понимаю, вчера была хуже статистика. Ну, то есть за сутки до этого там было больше 6 тысяч, правильно? А сейчас 4600, да? Сейчас, секунду, я еще раз открою. Да, 4200, простите, не 4600, а 4200. По Москве 2026. Так, я хочу сравниться с вчерашними показателями. Вчерашние показатели по Москве 3570. Угу. А по России 6,60. Угу. Ну, то есть сегодня меньше существенно. Но опять же, это ни о чем не говорит. Вот эта вот статистика раскрываемости, так скажем, да, выявления заболевших. она ни о чем не говорит. Сегодня могут больше найти, завтра могут меньше найти, поэтому нельзя говорить о том, что динамика сейчас заболеваемости как-то изменилась. Вот пришли графики от РИА Новостей, я забираю их себе. Значит, динамика по коронавирусу в России на данный момент в целом 47 121 человек у нас болен, и они выявлены в Москве. И это сейчас, ну, это ужасно на самом деле выглядит, потому что совсем недавно цифры были совершенно другие. 26 350 человек в Москве. 26 350 тысяч человек в Москве больны коронавирусной инфекцией. А, значит, у них есть ковид. 47 121 человек в целом по России. Ну, в Москве 26 350. Вот сейчас больно было, прям перед этим всем ипотеку, а перед этим совсем ипотеку взял, пишет Дмитрий. Да, кстати, свою переформатировать под 6,5% нельзя. Если у вас есть ипотека, вам ее не пересмотрят под 6,5%. Это такая специальная льготная ипотека. То есть, либо вам сейчас брать еще одну ипотеку и ту как-то, не знаю, сплавлять, либо что-то еще. А вот самый жуткий фильм, запрещенный к прокату во всем мире, называется «Сербский фильм», художественный фильм производства Сербии. Да? Ну, посмотрю. Хоть быть на спад, но я боюсь сейчас расслабляться, люди и вылез. Не-не-не, пока ни о каком спаде речи не идет, Спиро, подождите. В Беларуси умеют считать коронавирус, пишет Иннокентий. В Беларуси много что умеют. Батька по-прежнему ведет себя как главный ковид-диссидент. Говорить об этом не хочется, потому что он думает, что журналисты российские его не любят. А мы его любим, но мы не любим глупости откровенных уж совсем. Понимаете? И он думает, что мы нападаем на батьку, ну, на него, потому что там какие-то он причины сам себе придумывает, а мы не нападаем на него. Мы просто говорим, что, ну, нельзя изображать, что ковид не существует. Так, теперь не сплавишь, кто ее перекупит на таких условиях, пишет Дмитрий. Да, я понимаю, что это невозможно, Дмитрий. Я бы не стал смотреть сербский фильм, поэтому я прочитал сюжет, пишет Кэнди Бум. Не смотри сербский фильм, это блевотина, пишет 5 копеек. Понятно, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте к статистике к нашей поговорим. Если еще есть какие-то мысли по мигрантам, тоже можем поговорить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что... Тема такая. Вот мне 57 лет, я стою на бирже труда, в центре занятости населения.
Да.
Стою уже 10 месяцев стоял.
Да.
Вот. И получилось так, что у меня пособие 1500 рублей.
Да.
Вот что мне делать? Как вы думаете?
Не знаю.
Ну вот, смотрите. Дело в том, что о всех заботятся, а о таких людях, как нас, никто не заботится.
Курьером не хотите попробовать? Здоровье, здоровье позволяет или нет?
Здоровье? У меня справка КЭК вообще-то.
А я не знаю, что это такое.
Справка Расскажите. КЭК – это для центра занятости обычно. Если человеку не позволяет здоровье, то должен от врача принести справку КЭК. Они ее,
то есть как раз не позволяет здоровье?
Да, вот.
А что, что можно по здоровью, не знаю, на кассу сесть, еще что-то, как вариант? Охранником можно быть?
Охранник, да, вот, допустим, охранник. А в охрану надо 2 недели отучиться. Я вот тоже узнавал. Просто имеется в виду, вот смотрите, пособие 1500 рублей. Вот, пособие. За то, что, значит, вот я пришел в центр занятости населения, стал туда 10 месяцев назад на учет. А пособие 1500 за то, что я несколько лет не работал. То есть как наказание идет, вроде бы. Вот. Сейчас люди все нормально получают, по 12 000, а вот что делать дальше?
Я понял вас, спасибо большое. Ну, я вот сам не знаю, понимаете, в чем дело, что с этим делать. Потому что настолько есть ситуации безвыходные у некоторых людей, что, как мне кажется, искать решение в радиоэфире – это последнее, что нужно делать. EQ говорит, за упоминание в радиоэфире подобных фильмов, как сербский, могут к радиостанции применить санкции. А что это такое? Я просто не знаю, мне написал человек, я прочитал. Это что-то ужасное, это порнуха какая-то. Значит, негодяй тот, кто это написал, все. Если 9 месяцев стоял в центре занятости, значит, работать не хочет, пишет холоп. Не поддерживаю пособие мигрантам, так как у нас своим людям с гражданством России не хотят и не платят пособие, которое они заслуживают, пишет Огнен. Огнен, а что вы будете делать, если завтра мигранты придут к вам домой брать то, что им не дали силы? Что тогда? Вы же понимаете, что здесь речь идет не о том, чтобы поддержать, а речь идет о том, чтобы откупиться, по факту. Ну, если прям так серьезно, если без приукрашиваний каких-то красивых слов. Откупиться, потому что, а что ты сделаешь? Какой еще вариант есть? Так, там пропаганда всего на свете. А, понятно, IQ. Ну, значит, это было сарказм, может быть, от нашего слушателя. Все, не смотрите эту дрянь, и я ее смотреть не буду, IQ. Классно, договорились. Выход всегда есть, плакать не надо, я сейчас зарабатываю больше, пишет Еремей. Знакомый в июне был сокращен, встал на биржу, видимо, труда, пособие 10 тысяч в месяц, в январе нашел работу, пишет Алексей. Товарищ пытался выехать в Киргизию, их родные страны не принимают. Да, об этом я и говорил, холоп, когда мне звонил человек и говорил, надо их вывозить не примут. То есть, может, и вывезли бы, но не примут. В капиталистических джунглях надо уметь выживать, пишет 35-й, с этим никто не спорит. Не верю, что за 10 месяцев нельзя найти работу, пишет 27-й. А если им будут платить деньги, а нам нет, то они придут, а у нас и брать-то нечего, пишет Анастасия. Ну да, кстати, очень хорошо. Ну нет, если вам тоже не платить деньги всем, ну вот не конкретно вам, Анастасия, а народу, народ одичает и будет себя вести точно так же, как мигранты себя ведут. Понимаете, это не какая-то особенность мигрантов, просто мигранты это самые уязвимые слои населения. Это люди, у которых реально нет денег, реально нет сбережений, и им прямо совсем точно вот нечего есть, если вдруг их не поддержать. То есть то, что вы себе представляете в голове, то, что вы фантазируете себе из разряда, а что, если мне завтра жрать будет нечего, вы мне этот пакет купите с едой? У них эта ситуация реальна. То есть у вас она виртуальная, придуманная, вы сами себе ее генерируете в голове, представляя, как вам все должны принести продукты, потому что завтра вам будет жрать нечего, но вам, в общем, есть что поесть. Да, понимаете, да? Не будем употреблять слово «жрать», оно некрасивое. Вот. А есть люди, и в частности это самые незащищенные слои населения, среди которых и мигранты трудовые, у которых нет возможности есть уже сейчас. Нет возможности есть, хорошо звучит, да? Нечего поесть. Вот и все. И им что-то нужно делать, и что-то нужно доставать, откуда-то нужно. Кто-то может это сделать законными методами, у кого-то как-то родственники, может быть, поддержат. А кого-то родственники не поддержат, законных методов он не найдет. Вот. И, в общем, я говорю еще раз, это не характеристика мигрантов, это характеристика всех незащищенных слоев населения. То есть, если мы посмотрим сейчас на людей, у которых реально нет денег, то есть, это люди, у которых, ну, их никогда и не было, да, их неоткуда взять, и эти люди, допустим, молодые и, допустим, достаточно физически развитые, они будут идти в криминал. Понимаете, да, они пойдут отнимать на улице у кого-то что-то, лезть в форточки к кому-то, открывать двери где-то, чтобы оттуда вынести что-то, вот. А как же естественный отбор? Ну, это и есть естественный отбор, Игорь. В общем-то, сегодня мы как раз-таки и живем в государстве ради того, чтобы естественный отбор нас касался в меньшей степени. Да есть сегодня работа в городе. Видимо, у этих мигрантов просто нет разрешения на работу, пишет Анютка. Такой вариант тоже возможен. И, скорее всего, да, если мы видим вот это видеозаписи, которые публикуются в интернете, где мигранты нападают на людей, это, скорее всего, нелегалы, конечно. Сын говорит, папа, не хочу, чтобы ты шел на работу. Отвечаю ему, я тоже не хочу, но надо, пишет Владимир. А наши бравые нацгвардейцы, полицаи, для чего? Только что, чтобы бабушек, идущих в аптеке, толпами ловить и штрафовать, пишет Сергей. Сергей, понимаете, в чем дело? Полицая каждому не поставишь. Росгвардейца около каждого не поставишь. Они, может, и бравые, и среди них есть действительно отважные, хорошие парни, готовые сражаться за родину и так далее. Их не может быть везде, понимаете? И вы пойдете мусор выносить, вам голову проломят, и не будет рядом ни полицейского, ни росгвардейца, потому что тот, кто будет проламывать вам голову, внимательно проследит за тем, чтобы рядом не было ни полицейского, ни росгвардейца. И вы, когда этот вопрос задаете, вы же вроде взрослый человек, вы, наверное, должны хоть секунду как-то проанализировать то, что вы спрашиваете. Но нет, вы просто его задаете. Сегодня ночью около 1:30 наблюдал бабушек прогуливающихся, пишет Еремей. Ну да, вот некоторые бабушки прогуливаются по ночам. Мне нужен садовник, работник по участку, даю 20 тысяч, плюс жилье, плюс еда с меня, и нет желающих. Так что так, пишет Спира. Спира, может, не там где-то спрашивайте. А почему бы сопредельным государством не помочь своим гражданам, пишет Смит. Классная идея, Смит, но у них нет денег. Идея супер, но у них нет денег. Это нищие государства. В сравнению с нашим. Нелегалы не боятся, что их тут могут просто убить за то, что они делают. И никто их искать не будет, никто не знает, что они тут, пишет Анютка. Нельзя говорить обо всех людях. Во-первых, те, кто официально. А, ну вы говорите о нелегалах. Ну да, нелегалы могут просто якобы скрыться в определенный момент. Никто же не знает, что они здесь есть. С другой стороны, куда им скрыться сейчас именно, да? Раньше-то можно было уехать быстро домой в случае, когда ты что-то натворил непотребное. Вот так один товарищ, значит, на такси сбил, ну, бомбило, скорее всего, это не официальный такси был, сбил моего друга. Ну, сбил не сильно, но сбил. Вот. И все, исчез. На следующий же день его уже не было. Сейчас исчезнуть так мощно нельзя. Почему? Потому что граница закрыта. Кто там раба себе ищет за 20 тысяч, пишет Игорь. Ну вот, был человек. Много исхудавших собачек бегают за городом, предприятия не работают, и их перестали подкармливать, пишет Михаил. Вы всегда делаете нас виноватыми, пишет Виталий. Виталий, понимаете, в чем дело? Я вообще вас не знаю. И я не могу сделать вас виноватым или кого-то виноватым. Я говорю концептуально, я не говорю предметно конкретно по вам. Я не знаю, есть ли на вас, Виталий, какая-то вина или нет какой-то вины. Понимаете, в чем дело? Поэтому какие-то странные вещи вы делаете. Ну, в смысле, обобщаете чего-то и обижаетесь на меня, потому что я якобы вас выставляю виноватым. В чем виноватым? Я не понимаю. Виталий, вы мигрант, вы не мигрант, вы легальный мигрант, нелегальный мигрант. Вы тот человек, который получит по голове. Вы росгвардеец, вы полицейский. Кто вы? Я же не знаю. Вот, я рассматриваю ситуацию концептуально, я не рассматриваю ее применительно конкретно к вам, а то, что ваша голова вас заставляет думать, что я говорю конкретно про вас, да, и знаю вашу жизненную ситуацию, так это ваша голова, это не я. Я вам честно говорю, я не знаю, что у вас за жизненная ситуация, и почему вы решили, что я вас в чем-то обвиняю, я вас вообще ни в чем не обвиняю. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, да, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Хорошо, что я до вас дозвонился.
Да.
Меня зовут Хуршет, я тоже иммигрант, можно так сказать. Но
да.
Очень давно живем в Москве.
Угу.
Вы, хорошо, что вы очень-очень хорошую тему выбрали про иммигрантов.
Спасибо.
Я очень давно уже думал о том, ну как, что с нами будет, то есть правоохранительные органы останавливают, проверяют. Ну, слава богу, я сейчас сделал пропуск через фирму, мы доставляем еду.
А
вот я думал, если сейчас у нас регистрации закрутятся, так что быть? Потому что если у меня закончится страховка, будут, то есть останавливать, проверять, страховки нет. Ну, страховку сделаешь. А потом уже регистрация заканчивается. И что, как быть? Ну, слава
я
богу,
думаю,
этот вопрос... Да, этот вопрос решили. Но я думаю, что сейчас очень-очень много о нас говорят, что о нелегалов, да, так, иммигрантов, точнее, что они могут нападать на кого-то. Но я думаю, что это очень-очень редкие случаи будут. Что будут нападать на кого-то, будут отбирать, потому что я лично за сатрический народ скажу, что мы все очень труднолюбивые, и мы зарабатываем так, как можем. Ну да, сейчас такие времена настали, что сейчас ограничили. Действительно, все пишут, что вот москвичи пишут, что у нас вот что будет, если завтра у нас не будет там на еду, на что. Вы правильно подметили, у нас уже, у нас нету денег, чтобы мы что-то покупали своим детям. Поэтому это очень-очень плохое рассуждение о мигрантах, что мы можем там нападать и будем отбирать. Но это очень крайний случай будет. Но я надеюсь, что этого не будет. Надеюсь, не будет. Просто я вот хотел сказать свое мнение.
Я понял.
Я давно слушаю, я постоянно слушаю ваше радио. Поэтому я просто на защиту нашего народа вот хотел пару слов сказать.
Спасибо за звонок. Да, спасибо большое. Вот об этом я и говорю, что... Это не черта конкретно какого-то народа, или не черта мигранта или не мигранта. Знаете, люди вынуждены и будут идти на преступление, на мой взгляд, если у них нечего будет есть. А нечего есть у первых будет, у тех, у кого ничего практически и не было. То есть это самые малозащищенные слои населения. Вне зависимости от национальности, вероисповедания и чего угодно. Если тебе нечего есть, ты идешь где-то это доставать. Вот и все. Легально, нелегально тебя уже не волнует. Ну, то есть, каждого из нас вот сейчас возьми и скажи, ну, все. Есть больше нечего. Нет, все, все. Вот последний пакет гречки кончился, последняя картошка кончилась, все кончилось. Вот ты сидишь, вот у тебя трое детей. Работы нет, ничего нет. Что делать? Что-то надо делать. Что-то надо делать. Пойду что-то делать, не знаю что. Что-то буду делать. Кто-то придумает, что делать в законном ключе. У кого-то фантазии на законные решения не хватит. Хватит фантазии только на незаконные решения. И таких может быть очень много, потому что не все же очень такие прям... образованные, грамотные и знающие, как и где зарабатывать. Вот и все. И, к сожалению, в этом смысле, конечно, мигранты – это наименее защищенные слои населения, финансово. Да? По ним по первому удару это приходится. Ну и также речь идет о тех 20, да, миллионах бедных в России, у которых денег нет и все. Ну, денег нет. Ну, вот сейчас хотят как раз-таки мигрантов поддержать на время, так скажем, коронавируса, сделать их, ну, приравнять к гражданам России по правам, да, ну, я думаю, что по-другому никак не получится, потому что если этого не сделать, то тогда будет возможен социальный взрыв. Нужен ли он нам? Нет, он нам не нужен. Ленивые самые незащищенные слои населения, пишет Дмитрий. Да не, не только ленивые, вы же понимаете, то есть, когда у тебя базово что-то есть, гораздо проще, чем когда у тебя вообще ничего нет. Ну, даже переезд из одного города в другой, вы понимаете, Дмитрий, это проблема. Вот если когда-нибудь переезжали, вы знаете, что вот у тебя есть определенные наработанные социальные связи, ты переезжаешь в другой город, ты ноль, ты никто. Все, и все заново. Опять заново знакомиться, опять заново там какие-то друзья у тебя появляются, там отношения, может быть, еще что-то. Я переезжал, я просто знаю. Ты приезжаешь в чужой город, ты вообще ноль, ты никто. Если ты приезжаешь в чужую страну, ты... никто в квадрате. Ну, то есть, это вообще не пойми кто. И так всегда. Вот русский человек сейчас поедет жить в, не знаю, в США. Да, гражданин России переедет жить в США. Он никто. Никому не нужен. Непонятный кто такой. Че сюда приперся, уезжай назад. Ну, примерно так. Примерно так. То есть, социального взрыва от тех 20 миллионов не ждут. Почему не ждут? Ждут, Сергей. Сергей, вы пытаетесь противопоставить одно другому, а оно не противопоставляется. Я вам говорю, самые незащищенные слои населения, самые финансово слабые, так скажем, от них исходит вот эта вот возможность взрыва. И их надо как раз содержать. Сегодня таких людей содержат за счет бизнеса. Стараются, да, государство в определенный момент приняло такое решение, я знаю, что бизнесмены не очень этому рады, и он Костин по этому поводу уже высказался, вот что, мол, надо поддерживать бизнес, там, средний класс и так далее в первую очередь. Вот, государство приняло решение поддерживать как раз людей обездоленных, да, самых незащищенных, я думаю, что исходя вот из этой мысли. Что если их не поддержать, может быть совсем плохо. Совсем, прям ужасно может быть. Вот. И сейчас еще вспомнили, что есть же еще мигранты тоже. И они тоже не защищены. И у них кончились уже деньги. У них уже вообще ничего нет. Их как-то надо поддержать. И вот придумали эту схему с поддержкой.
Я думаю, что правильно, потому что, выбирая между вот этими голодными грабежами и бунтами и поддержкой за счет, по сути, да, других там налогоплательщиков и прочее, я выберу поддержку за счет, вот я лучше денег куда-то в налоги заплачу, пускай у меня возьмут 13% от доходов с вклада, нормально, берите, вопросов нет, что хотите, берите. Ну вот главное, чтобы я вышел на улицу, мусор выбросил и назад пришел, и меня не убил какой-нибудь человек, приезжий из другой страны, или приезжий из другого региона, или местный голодный человек. Мне же, в общем-то, не суть, кто меня будет убивать, правильно? Ну, если убьют, то, в общем, без разницы, кто. Для меня, как для человека, который умрет, вообще без разницы. Может быть, это будет важно всем остальным, чтобы развивать как-то мысль, да? А человеку, которого убили, ему все равно, кто его убили, и все, он уже мертвый. Так он днем получит пособие, а вечером грабить пойдет, пишет ветеран стройки. Я бы так не утверждал. Почему? Потому что человек на скромные деньги живет, почему, и жил до этого несколько лет, почему он должен сейчас сорваться, бежать вас грабить? Нет, я думаю, что если ему сохранить, ну, скажем, в этом же объеме, да, его денежное довольствие, ну, даже и не в этом объеме, а хотя бы, чтобы он мог есть просто и прокормить семью, вопросов не будет. Ужесточить условия пребывания в России им надо, они без этого уже беспределили, пишет Еремей. Еремей, я не люблю тупой национализм, это никому, это никого не красит и ничего лучше не делает. Еремей, поймите, коронавирус пройдет, люди, которые приезжают в Россию и здесь работают, также будут нам нужны по-прежнему, потому что вы знаете, что они выполняют самую такую работу, сложную и грязную даже вот порой, которую москвичи выполнять не хотят. И не только москвичи, жители многих других городов. Эти люди нам будут нужны, они также будут с нами жить, кто-то из них будет постепенно становиться москвичом, понимаете, да, кто-то там санкт-петербуржцем, то есть это будет постепенный процесс, то есть человек приехал, но вот его ребенок, это уже, по сути, гражданин нашей страны, это уже человек, живущий в нашей стране, это человек нашей культуры во многом, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот в попытке свалить все свои проблемы на проблемы мигрантов, вы превращаетесь в людей, которые даже и не пытаются ответственность на себя брать. Ну, то есть это очень легко свалить на них всю вину. Это неправильно. Это неправильно. Потому что если бы все так стремились быть, там, не знаю, мойщиками окон, полов, еще чего-то, да, сидеть на кассах в Ашане, здесь бы не было людей, приезжающих из-за рубежа. Понимаете, и, ну, им бы не было места, их бы никто не звал, потому что, ну, вот оно... все места заняты, вы знаете, нам нет работы в государстве в нашем, все, ищите какое-то другое государство. Но работы полно, потому что эту работу вы лично, например, выполнять не будете, или я не буду выполнять, или еще кто-то не будет выполнять. А люди берутся, потому что для них это шанс прокормить себя, прокормить свою семью и отправить денег еще там маме в страну, ну, вы поняли, из которой человек приезжает. Имейте в виду, что страну и переехать в другую ради работы, они живут еще сложнее жизнь, чем мы. 11:00 новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.